Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Восемь часов 38 минут, вторник, 11 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Привет, привет, привет. Слушай, значит, люди прятались от пожара в морозильной камере в ТЦ, в камере в ТЦ Рио на Дмитровском шоссе. Я там был, это было, значит, очень милое место, где можно посмотреть аквариум, океанариум, или как это называется.
Это прямо в торговом центре, да?
Да, там вот когда вниз идешь, и там показывают всяких рыб и все такое.
Круто.
Очень мило, да. На самом деле, не нужно каких-то больших, когда у тебя маленькие дети, вот им посмотреть на всю эту ахинею. И там еще какой-то, по-моему, зоопарк, кроме... То есть еще какие-то барсуки там тудым-сюдым снуют и всякое такое.
То есть не
такое.
Контактный, где подойти, а просто вот...
Бесконтактный. Нет, контактный была там комнатуха с козлом какая-то или с козой, которая вдруг впрыгивала. Да-да-да-да-да. Контактный тоже, одна комнатка была с какими-то козами. Ну вот, хорошо, значит, я...
Говорят, что горела какая-то текстильная каморка, не знаю, это какой-то павильон с текстилем, это нам анонимно рассказали, очевидцы.
Да, текстиль, он сначала ведь долго не было огня, не было пламени, а был дым, задымление, насколько я понимаю... Так открытая фаза огня, не знаю, было ли, но дым этот едкий, он заполнял все, и люди прятались в холодильнике. Вот это... В морозильной камере они сейчас в тяжелом состоянии вертолетами отправлены в институт Склифосовского. Вот рассказывают нам. Есть, да? На какой-нибудь линии? На второй линии. Сейчас попробуем. Нет, конечно, нет. А интересно, на какой, да? Мы не знаем. На какой-нибудь линии кто-нибудь есть? Алло, здравствуйте. Ха-ха. 1, 2, 3, проба звука. 1, 2, 3, проба звука. Ничего у меня нет. Ничего у меня. Здесь гудок, а тут у меня пустота. Где написано? Да. Ничего не поделаешь. Может, он сам позвонит? А? Хорошая идея, если Капков позвонит сам. Александр Капков просто там был.
Да, вчера он...
Александр Капков там был.
Вел репортаж, да, с места.
Я, если вы были на месте, то тоже позвоните, пожалуйста. 7373948. Сейчас мы попробуем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Телеграмм беспокоит.
Здравствуйте.
Я рядом живу.
Да.
Вот, ну... Такое ощущение было, что какая-то чрезвычайная ситуация происходит в стране.
Да. Нет, почему?
Вот.
В ТЦ Рио?
Да, потому что захват этого дыма, угарный газ,
да.
Это напоминалось московское, это значит, когда были, этот труп горел, люди задыхались в Лужковские времена, вот это напоминалось.
Кто горел? Простите, кто горел? Что горело?
Торф, помните, в Москве еще Прилужковой горели лес?
Торф, да. В 2010 году.
Так 10-й, да, уже, это уже не Прилужковой.
10-й, это уже не Лужков, 10-й, лето 2010 года.
Прошу прощения. Да, вот такое ощущение было, что жизнь, глаз, значит, дыхание.
Хотя и Прилужковой что-то горело, но так, как в 2010 году, никогда не горело. Ну, во всяком случае, на моей памяти. Хорошо, значит, очень много дыма. 7373948, вы там были, вы видели, вы... был Лужков. Нет, был Лужков. В 2010 году был Лужков.
Да.
Ты, может быть, его в 2010 и сняли? Ну, посмотри, пожалуйста, тогда в Википедию. Мы сейчас проверим. 7373948. Сейчас. Его убрали после пожаров. Его убрали как раз тогда, чуть ли не в сентябре.
В 2010 году. 28 сентября 2010.
28 сентября, вот я, все, ага. В сентябре 2010 года его убрали. Да, он надерзил Медведеву, президенту Медведеву. Он надерзил президенту Медведеву. Дерзость заключалась в том, что, типа, мы там... Ну, как бы он его принизил, его значение.
Да, и президент утратил доверие.
А и по утрате доверия президента его убрали, да. Лужков не выдержал, что Малшик, типа, командует и так далее. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, вы были тогда.
Я вчера ехал в районе 9 часов по МКАДу в районе ТРЦ Рио. Да. И мне феерично понравилось, как все это дымится. Но, тем не менее, наружная световая реклама работала. И такая надпись вот гипермаркета «Окей» была прям красным.
Да, 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 да.
Вы понимаете, вот это... Я в Инстаграме выложил, у меня снимал.
Мне кажется, что это такие гибельные моменты. Где-нибудь будет там зайчик Дурасел рекламироваться, понимаете?
Ну, то есть да.
Такой же мигающий, разломанный пополам.
И рекламы Шелла.
Да. 7373948, алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, вы были там в этот момент.
Да, я живу напротив.
Да.
Напротив МКАДа.
Да.
Жена позвонила, все в дыму.
Ну, скажите, а вот 14 жертв, вот как вы думаете? Ну, давайте подумаем, 14 человек пострадали, они там задохнулись, вот этого не знаете, что там? Вот эти люди, которые в морозильнике прятались. Сейчас, спасибо. Звонит Александр. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Разум победил, разум победил глупую машину, мы сумели с вами соединиться. Расскажите, что там было. Александр Капков на связи с нами.
Да, на самом деле вчера, конечно, в торговом центре был крупный пожар. Это говорит о том, что об этом говорят, во-первых, то количество техники, то количество пожарных, которые там работало. И на самом деле время, которое занял этот пожар, потому что я не с самого начала туда поехал. То есть тот момент, когда я выезжал туда, он уже около часа горел.
Да.
Потом около 30 минут, пока я туда доехал, и потом еще около часа. Это то время, которое я там находился. После этого только началась проливка помещений. Проливка помещений — это такой уже финальный этап любого пожара, когда он локализован, когда он под контролем, когда пожарные уже метр за метром зачищают, так сказать, можно, да, водой этот пожар и тушат все, что там тлеет. И, кстати говоря, я когда туда ехал, я хорошо знал этот торговый центр. У меня были предположения, что там горит, и когда я приехал, я оказался прав. На... два подземных этажа парковки, на верхнем подземном этаже парковки с недавнего времени там работает ярмарка, рынок тканей. Там продаются какие-то наволочки, какое-то постельное белье, ковры. Это тот рынок, который раньше располагался на Петровско-Разумовской, и с его закрытием вот он куда-то переехал. Вот он переехал
вот
туда.
Вот сюда.
И об этом говорили пожарные, с этим был связан ранг опасности этого пожара. Это четвертый ранг, высокий.
Скажите, что с морозильной камерой? Люди скрывались в морозильной камере, это вы сообщили вчера.
Да, и об этом мне рассказал глава главного управления МЧС России по городу Москве Илья Денисов, который с нами общался.
Да.
Это были, я так понимаю, последние 4 человека, которых эвакуировали из этого здания.
Да.
Они получили пожарные свидетельства о том, что 4 человека укрываются в морозильной камере. Я не знаю, что это за морозильная камера. Там, конечно, есть большой супермаркет, но там огромное количество подсобных помещений.
Да.
И они, я так понимаю, пробирались долгое время к этой морозильной камере, пытались ее найти.
Ага.
Либо, может быть, они случайно ее нашли, просто работая в этих помещениях. И 4 человека, да, действительно прятались в этой морозильной камере.
Ужас.
И они в тяжелом состоянии были вертолетами доставлены в институт Клифосовского. Вертолеты дяжурили там до самого последнего момента.
Тяжелое состояние. От обморожения, что это?
От чего, от дыма или от обморожения, или все вместе?
Нет. Это от пожара. От пожара, конечно же, не от обморожение,
да.
И на самом деле было видно по спасателям, по пожарной охране, которые там работали, что пожар достаточно тяжелый, потому что даже у нас на сайте можете посмотреть, есть видео, когда они выходят из здания, садятся прямо где-то на асфальт, кто-то прямо ложится, ну, пытаются отдыхать, коллеги снимают с них все оборудование, поливают их водой, дают им попить. Конечно, там было достаточно сложно работать, и глава МЧС по Москве тоже об этом говорил. Он говорил в геройских тонах, сказал, что они проявляли геройство и мужество.
Да.
Говорил, что начальник... Начальник одного из расчетов снимал свою маску, дал людям, чтобы они выходили из этого здания. Сами понимаете, когда горят ткани, ну там, конечно,
Они причем еще тлеют очень много,
я могу представить, какой
Ивановский текстиль, люди говорят, ивановский текстиль.
Верно.
Ну вот, видите, ну ладно, хорошо. Вы сказали, пожар был достаточно тяжелый. Я вот здесь... Ну ладно, хорошо. Ничего, я потом буду к вам придерживаться. Договорились, ладно? Спасибо, спасибо большое.
Саша, спасибо, пока.
Это слово артикль офисных людей в Москве. Слово «достаточно». Слово «достаточно», нет-нет, слово «достаточно» — это такой артикль, в сущности. Оно выражает некую степень достаточности. Например, смерть была достаточно трагичной.
Вполне трагичной.
Достаточно трагичной. Например, пожар был достаточно тяжелым. Война была достаточно продолжительной. Достаточно? Вот так, достаточно? Достаточно? И премьер так говорит тоже, Медведев. Это язык офисных сотрудников.
Ну, видите, если сами, так сказать, наши...
Августейшие персоны.
Да, августейшие персоны. Так что же нам остается делать, Сергей?
Это же...
Нам, плебеям.
Ну, да, достаточно тяжело. Хорошо, погнали дальше. Русский Стивен Хокинг. В тюрьму за разбой посадили обездвиженного инвалида. Я знаю об этом с позавчера. Это, так сказать, мы знаем эту новость. Но тут за него заступились. Заступились депутаты. Антон Беляков, известный депутат. И Шаргунов Сергей.
Да.
Прозаик. Он депутат тоже от КПРФ. И они заступились, написали свои запросы, и я об этом читаю просто в Фейсбуке. И так понимаю, что дело нарастает, это набирает оборот.
Да, надо сказать, что суд приговорил вот этого обездвиженного Антона Мамаева к 4,5 годам колонии за вооруженный разбой.
Вооруженный разбой.
По версии следствия, 28-летний Антон, страдающий спинальной мышечной атрофией, виновен в нападении с целью хищения, с угрозой применения насилия. Похитил мотороллер у бывшего спецназовца. Молодого человека арестовали у здания суда и доставили в матросскую тишину.
Значит, смотрите, этот человек, давайте расскажем про Антона Мамаева. У него полностью атрофированы все мышцы. Все или не все? Ну, видимо, потому что он улыбается чуть-чуть. Или, может быть, это, я не знаю, как что это за болезнь. Но вот он чуть-чуть улыбается на снимке.
Значит, я думаю, что не лица, если это спинально-мышечный,
наверное. Там... У него полностью атрофированы все мышцы. Он не может есть сам, ну, то есть его надо кормить. Он не может сходить в туалет, он не может перевернуться на бок. Он вообще, то есть его тело полностью обездвижено. Но мы знаем, что Стивен Хокинг, действительно, он болен такой же болезнью, как и наш этот согражданин, 28-летний Антон Мамаев, которого посадили. Значит, что, как он пойдет по этапу, как и что, понимаешь, вот это непонятно. Угу. Тимирязевский суд города Москвы, Сергей Галкин, судья, впарил ему 4,5 года за вооруженное преступление. Сам он весит 18 килограммов, угу. 18, взрослый мужчина, 28, да. Весит 18 килограммов и полностью, еще раз, его тело вообще полностью никак не функционирует в принципе. Значит, я думаю, ну хорошо, но мы же не можем считать судью идиотом. Мы можем его считать злым, мы можем его считать судью, мы можем считать... какие характеристики?
Злодеем.
Например, злой или добрый, например, благородный или подлый. Судья благородный или судья подлый?
Неподкупный или
коррупционный, продажный и так далее. То есть мы можем считать судью. Но совсем уже глупым я не думаю, что мы должны. Глупый, умный нельзя. Глупый, умный здесь нет вот этой вот дихотомии. Ее нет.
Не знаю, Сергей, мне кажется,
что нет. Значит, он умный. Он умный, конечно.
Вы слишком лояльны.
Дальше, слушай. Но почему, если Хокинг занимает кафедру, которую до него, как он сам говорил, я занял кафедру, которую до меня занимал сэр Исаак Ньютон. Если Хокинг настолько умен, Стивен, что занимает кафедру, которую до него занимал сэр Исаак Ньютон, то почему он не мог бы быть Мориарти преступного мира? Он же может быть Мориарти.
Злой гений, конечно.
Он им пишет сценарий. Он им пишет сценарий. Он говорит, ты хватаешь мотороллер левой рукой. Ну, к какому-то злодею.
Да.
А тот качок, он откладывает штангу.
Мозгов нет, а силы есть.
Да.
То есть он мышечно развит и...
Тот, конечно.
Да.
У него двое из ларца одинаковы с лица. Он ему говорит, двое из ларца одинаковы с лица. Ты левой рукой схватишь за мотороллер, а ты правой рукой схватишь за сотрудника спецназа. Значит, потом левой рукой ты схватишь сотрудника спецназа за горло, а ты правой рукой схватишь еще же, неважно. И он все им рассказывает, это сценарий, зловещий сценарий. После чего продолжают улыбаться. А вы дело читали, говорит Слава Биг. Слава Биг, позвоните нам, пожалуйста. Напрасно вы исключаете идиотизм судьи. Идиотизм судьи вполне себе нормально. Профессор Доуэль, конечно. Нарубите, заместите, ага. Профессор Доуэль, конечно. Он не судья, а функция, которая трясется за свою должность, которая лень поднять зад и найти основания для закрытия дела, говорит Макс. Да, но подождите. Но не может же суд, русский суд, выглядеть посмешищем, а? Ну, не может же суд выглядеть посмешищем. Ну, совсем уже до гротеска нельзя же доходить. 7373948, позвоните, пожалуйста, давайте обменяемся мнениями. Мне кажется, что суд, он дорожит какой-то репутацией. Например, злодейского, зловещего учреждения какого-то. Ну, какого-то, ну, согласитесь. Это Бран и Ходор, да, может быть. Да, Бран, может быть, это Бран, действительно, это Бран. А? К которому приходит ворон и так далее. На идиотизме как раз строится вся судебная система. Не троньте святое, говорит мистер Свит. Значит, секундочку. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия.
Здравствуйте.
Москва.
Да.
Периодически с судебной системой Российской Федерации, по крайней мере, в нашем городе сталкиваюсь. Если честно, может наш суд дойти до абсурда по той простой причине, что вот кто-то писал, вы зачитывали, и совершенно верно, у нас суд особо сильно не озадачивается что-то изучить и дополнительно запросить, он исходит из того, что есть...
Ну хорошо, Анастасия, а тогда органы следствия не хотят же выглядеть идиотами?
Ну, я так полагаю, что это такой привычный ракурс, поэтому им абсолютно плевать. Если со стороны вот этого, в данном случае уже обвиняемого, нету адвоката, который готов за него биться, если честно, решение по нему может быть любым. Даже то, что он встал, пошел, сделал, сел и улыбается.
Да. Да. Слушайте, но мне кажется, а если бы вот это Мориарти, если этот Антон Мориарти, и его надо все равно как-то наказать... Мне кажется, может быть, ему следующие 4,5 года оставить его дома, естественно, надо сказать, дать сиделку еще от государства.
Так.
И эта сиделка должна контролировать, что ему следующие 4,5 года дают йогурт не тот, который он любит,
а тот, который другой. Ненавидит.
А тот, который какой-то другой, такой кислый какой-то.
Вместо овсянки пшенку, который...
Антон, вы знаете, вы наказаны. Каждое утро вы будете получать вот такой йогурт, и все. Он говорит, я не могу, ну что вы со мной делаете?
Смотрите, он изначально решил недорого купить мотороллер у знакомых для дальнейшей перепродажи. Но вместе с сопровождавшим был обвинен, его кто-то сопровождал, видимо, на сделке, он был обвинен в разбое с угрозой применения насилия.
И все.
Ну вот. А сопровождающий Мамаева на сделке был осужден к 3 годам лишения свободы по обвинению в соучастии в разбое.
Но это говорит об идиотизме системы. Может быть, нет? Я не знаю. Алло, не знаю, я спрашиваю. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Это Александр, Москва. Я по поводу Тюменского суда. Можно кратко?
Да, пожалуйста.
Там такие судьи вообще, это просто клоуны. Они, значит, у меня там было дело...
Ваша честь, их зовут Ваша честь. Да, их честь просто клоуны, вы считаете?
Да, их не честь такая нечисть прям.
Честь.
Они признают, допустим, я вызываю свидетелей соседей, а они говорят, ваши соседи заинтересованы лица, а человек, которому подаю иск, ее родная сестра признает не заинтересованным лицом. Это вам о чем-то говорит, да?
Да. Нет, я помню, лучшая судья, которая меня судила в Останкинском суде. Она была прекрасна. Она говорила, ковыряя в ухе постоянно, она говорила, еще услышу шорох, выгоню всех нахрен из зала суда. При этом она ковыряла в ухе, или, я думаю, в мозге, потому что она засовывала палец до конца в мозг. Ну, там в ухе нет столько места. и в мозге ковыряла. Интересно, такая тетенька была, потрясающая, я ее очень люблю. 7-3-7-3-9-4-8, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва. Здравствуйте. Смотрите, на самом деле, да, она система как была раньше, так да. И она осталась сейчас. А суть в чем? Оперативник, да, собирая материал проверки по какому-то там заявлению или по факту, да,
да.
Он должен, этот материал проверки, должен закончиться тем, что возбуждено уголовное дело. Он идет к следователю, просит, Вась, говорит, ну возбуди, ну пожалуйста, иногда денег дает, иногда еще что-то, да, то есть
да.
И следователь возбуждает, а уже следователь, возбудив, он ничего с ним делать не может, у него цель, что загнать в суд, да, этот материал, то есть если он не загонит в суд, он получит по шапке за это, он должен что угодно, хоть там вообще такой бред будет написан,
да.
Но в суд это должно уйти. Суд уходит, суд получает дело, да. Если суд вернет на дослед, следователь получит на опять по шапке, да. А суд уже должен вынести приговор, потому что, ну что делать, да, уже же никак. Вот,
да.
Соответственно, это все должно закончиться приговором. А по нашей вот системе, да, палочной, так называемой, да, это должен быть обвинительный приговор. Вот, собственно, и вся. Тут ничего нет личного,
потрясающе.
Да, просто. Есть определенная задача, чтобы.
Ну, изначально-то личное есть, какое-то, когда оперативник принимает это дело. Личное
Ну, понимаете, вот тут мы приходим к тому, кто, в конечном итоге, идиот в этой ситуации. Вот и все.
Да.
Понимаете?
Да. Ну и все. Представляете, нет, хорошо. А теперь, если его оправдают, а он распоясается и станет терроризировать Россию, матушку. Вот этот вот парень больной.
Антон, как он будет терроризировать?
Своим мозгом преступным, колоссальным, гигантским мозгом. У него гигантский мозг, когда он смеется над нами. Мозг делает так, ха-ха-ха, понятно? И все такое. Мозг,
Сергей.
Ты пишешь, какому мозг?
Да.
Там гипофиз, гипоталамус,
да.
Мозолистое тело, полушария, лобные доли, затылочные доли.
Это анонс к нашей новой программе «Вынос мозга».
Хочет над нами, говоря, вот кретины, а я-то могущественный. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Понимаешь?
Несчастный этот Антон, господи.
Да. Вот так все, же. Товарищи, система торжествует. Русь прусаческая работает по-прежнему. Все это прекрасно. Все это прекрасно. Значит, все на месте.
Подъем. В движении.
Ну, а как по-другому? Главное, чтобы стабильность была во всем. Понятно? В прусачестве тоже. Слушай, значит, балашиха второй день. Они все время там бьются, колотятся в этой своей балашихе.
Фу, что? Садовая. Посмотрите.
Садовая.
Посмотрите
садовая.
На это безобразие. От Курской
да.
до Цветного.
Да.
Просто бордовая.
А смотри, что у белорусской творится во все стороны. Во все стороны. Все, причистенка. Скоро будет очищена. Как вы понимаете, и снова примет проезжий вид. Причистенка скоро будет очищена. Уезжают эти самые. Угу. И лето наступит. Лето наступит.
Кто произойдет уезжает?
Две вещи. А?
Кто уезжает?
Ну, то, что там. Ну, оно уедет. И тогда наступит лето, и Причистенка освободится.
Угу.
Понимаешь?
Не верю.
И я не верю, но придется поверить.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёдров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 11 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Ведущая этой программы.
И
ура!
Доброе утро.
Слушайте, ну правда, а чем следак русского Хокинга отличается от следака пьяного мальчика из железки? То же самое.
Да.
А, абсолютно верно, абсолютно верно.
Я не понимаю, чем мотивированы вот эти следователи. А, вот ничего. Зачем? Вот я понимаю, что кто-то бы им заплатил, чтобы они там
галочки,
посадили.
А
ну, какие галочки?
Так нужно, сколько дел расследовано.
Я все не пойму. Они никак не поймут или не привыкнут к тому, что сейчас все появляется в соцсетях, все появляется в СМИ, все на видео, все
да.
В Твиттере. Как это?
Ну, что, ну и что? А быть неумным, быть неумным это выгодно.
Почему?
Я тебе объясню.
Летят шапки в конечном итоге.
Я тебе объясню,
почему.
Нет. Потому что, я тебе объясню, существует ситуация, при которой готовность принять позор за покровителя – это доблесть. Понимаешь? Ну, то, условно говоря, у тебя есть покровитель, Ты за него
да,
принимаешь грязь и поношение. Ты идешь по улицам, тебя забрасывают грязью, тебя забрасывают каменьями. Ты приходишь к покровителю и говоришь: смотри, вот я за тебя претерпел.
Это же не те случаи.
Я за тебя претерпел.
Бывают очевидные случаи, когда, да, ты претерпел
Нет,
за важно, своего хозяина.
Важно быть псом, ты не понимаешь. Я тебе объясню сейчас. Например, ты приходишь и говоришь, тебя спрашивают покровитель: Дашенька, а что это с тобой? Ты вся вот с эти... А ты такая...
А я за вас пострадал.
Ты говоришь, например, мне: Сергей, вы знаете, я вот из-за того, что я с вами работаю, вот меня, сказать, там вот так, вот и так. А, значит, но вы не берите в голову, продолжайте идти, вы святой. Вы должны идти своим путем, а я и впредь буду нести поношение за вас. Я рада буду. Если меня распнут, еще лучше.
А почему он не может постараться ради хозяина?
Я слышишь, я тогда думаю: о, черт, Даша вообще реально Дашу надо двигать.
Я понимаю, но есть другая еще сторона. Вы адекватно себя ведете, ну, условно, предположим.
Нет.
И вы добиваетесь какой-то справедливости. Вы добиваетесь тёпа. Вы добиваетесь справедливости. И вы же делаете услугу своему хозяину.
Сегодня Шнура читала? Шнура в «Коммерсанте».
Нет.
Шнур очень важную вещь сказал. Популярно. Нет, ну Шнур. Не читай, сейчас огромное интервью. Огромное интервью в «Коммерсанте». Значит, там есть важная вещь. Он говорит, для того, чтобы быть популярным, это нетрудно, говорит Шнур, нужно занять какую-то позицию, причем желательно отмороженную. Угу. Отмороженную.
Понятно.
Радикальную,
да,
позицию.
Да.
И на ней стоять. Рано или поздно, поскольку это сейчас ускоряется в сущности вот этот маятник, рано или поздно на тебя стрелки покажут, и ты будешь на коне. Другое дело, что они тотчас соскочат и дальше пойдут,
понятно,
и так далее. Но главное занимать радикальную позицию. Mm-hmm. Радикальную. Mm-hmm. И на самом деле сейчас в России востребована радикальная верность. Ты понимаешь, что такое? Радикальная верность.
Да.
Готовность претерпеть за феодала, за хозяина. Готовность претерпеть.
Я хоть убейте, не понимаю, как в этих случаях вот этот следователь...
Называется
условно,
это занять другу, позицию.
Зачем он занимает эту радикальную позицию? Почему не другую радикальную позицию? Ну, обратную, скажем.
Мне рассказывал, так всегда было в России, мне рассказывал, по-моему, Сагалаев, сейчас не знаю, я не получил разрешения на рассказ этой ситуации, по-моему, Сагалаев мне рассказывал, или кто же сейчас, по-моему, Сагалаев, может быть, Сагалаев, а что однажды он виделся с Горбачевым, и получил фразу: вам пора определиться. Вам пора определиться. Понимаешь? Вот эта вот фраза, вот, как бы она очень точная, она еще советская фраза. Она, наверное, всегдашняя. Она, наверное, всеместная. Она, наверное, среди человечества развита. Значит, ты должна определиться, за кого ты примешь позор и поношение. Uh-huh, за кого. Uh-huh. И дальше ты должна не дрогнуть, стоять, быть членом команды. Да. Понимаешь? Ну, не дрогнуть. Дрогнула, все, тварь, не умеешь занять позицию. Еще от другого человека я слышал. Он двигал при мне, но это вообще меня не касалось, он двигал при мне двух человек. В смысле, он выбирал, кого назначить начальником. И я ему сказал: вот этот, вот действительно умный чувак, я сказал. Ну, все, у меня был опыт общения.
Да.
Вот. А мне этот человек говорит: да, но он не умеет занять позицию.
Это
он не умеет
мне понятны
позицию.
Эти правила в СМИ.
Да.
Мне понятны эти правила в журналистике. Не. Потому
на
что действительно
тоже.
Никому не интересно слушать человека с какими-то небенними мнением.
На любой работе. Ты же, например, слесарь, сантехник. Ты должна занять позицию. Дальше, вот у тебя нет, допустим, переходников с полдюйма на три четверти дюйма. Ну, нет их.
Да.
Да? И ты знаешь точно, что Иван Петрович вывез все на дачу к начальнику. Uh-huh. Значит, а другую половину продал просто, uh-huh. продал и все, на рынке. Значит, которые у вас были, переходники. Да. Все, значит, и ты вот слесарь-сантехник. И кто-то начинает вякать: а вот с полдюйма на три четверти дюйма у нас были раньше, вот куда они делись? Ты должен говорить: не вякай, не твое собачье дело. и славное имя Ивана Никифоровича не тереби здесь своими погаными грязными губами. Понятно? Иван Никифорович о нас заботится. И правильно Иван Никифорович другими горизонтами мыслит. Не такие, как ты, говно. Понятно? Значит, три четверти ему полдюйма на три четверти дюйма ему подавай. Ишь ты, обнаглевшая скотина и так далее. Понимаешь? Ты должна занять позицию. Иван Никифорович тебя слышит. Иван Никифорович. И он говорит, смотри, пожалуйста, Дашенька умеет занять позицию. Дашенька занимает позицию, правильный человек. И не боится принять позор, главное, поношение и позор принять за кумира. Понимаешь, в чем дело? Вот это важная вещь. Вот это когда ты мне рассказываешь, что...
Чудовищно.
Нет, оперативник, он должен сказать, нам поставили задачу, то-то, то-то и то-то. А может быть... Может быть. Его начальник, сейчас я говорю, я просто сейчас абстрагируюсь от этой ситуации, рассказываю некую выдуманную ситуацию. Представьте себе, что есть оперативник, начальник которого дружит со спецназовцем, у которого, который не продает, не продает скутер.
Да.
Понимаешь? Ну, это выдуманная ситуация полностью. Значит, спецназовец дружит с его начальником. Вызывает начальник. Петенька, ну-ка иди сюда, что ты там? Петенька, ну что ты-то? Ну что ты, смотрю, я на тебя жалость берет. Ну возьми вот это, вот это вот. Ну возьми, ну ты ж когда, ну ты ж до пятницы успей тут это. Ну я на тебя смотрю, меня жалость берет. Что ты какой-то весь обстрепанный, это брючки весь. Ты можешь как офицер ходить. Ну иди уже отсюда, вот это чтоб сделал все эти. Иди, я тебе не буду объяснять, ты же дурак, сам не понимаешь. Все, понятно, да?
Да.
Это он вызвал оперативника.
Да.
Начальник.
Да, 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 да.
Оперативник дальше побежал. Петенька, штанишки у него висят, обстрепанный весь, как скотинка такая. Побежал оперативничек. Начальник оказал доверие. Дал дело личное по своему другу, что надо врага друга посадить. Угу, угу. Но это же как раз есть способ принять поношение, как раз есть способ принять позор.
Очень похоже.
Позор принять за начальника, а начальник за ним не заржавеет. Глядишь, в отпуск то, премия то, к неочередному званию, а вот у нас Петенька, смотрите, какой хороший офицер, где-то грамота, где-то новая лычка. А как ты думаешь? И в системе пойдет слава, что этот... Не гнушаясь, берет по локте, руки сует, куда надо, и все, понятно. Вот этот правильный чувак решает любые задачи, умеет занять позицию. На этом держится отношение людей, понимаешь? Если ты не умеешь, про тебя говорят, крученая, девка крученая какая-то. Дашенька, она умеет занять позицию? Да не, она какая-то крученая, хрен я понимаю. Да она же мужняя жена там у нее, ходит тут развлекается на работу. Ходит развлекаться на работу, ну правильно, она же не умеет занять позицию, а?
Ну, похоже.
Что? Ну, она мужняя жена, денег как грязи там, все. Я не понимаю, зачем она вообще на работу? Так ее гнать в шею. Нафиг она нам нужна тут, правильно или нет?
Да.
Нужна такая, которая займет позицию.
Которая сгрызет за свою копеечку.
Любую позицию.
Да,
любую позицию. Да. Вот это правильный будет человек на работе. Правильно? Вот такого человека мы будем двигать. А такой, как ты, зачем нам надо? Слушай, у меня вопрос единственный. Я хотел к специалистам для Лены Искунцева, которая очень важный вопрос задала. Лена Искунцева задала важный вопрос. Профессионалы, скажите, пожалуйста, при задымлении, что нас может спасти? Ну, серьезно сейчас говорю. Вот я возвращаюсь к торговому центру Рио на Дмитровке. Вы понимаете, о чем речь, да? Потому что там было задымление адское при том. Что может спасти?
Вот у нас, я тут расскажу, была репетиция эвакуации в свое время, неделю назад, и выдавали противогазы.
Да.
Это еще не противогазы, конечно, а маски от задымления. И такой чемоданчик.
Да.
Непонятно с чем. Но нам, правда, не дали. Но я видела, что люди выходили, возможно, с чемоданчиком.
Продать чемоданчик.
И с масками. Это должно быть, мне кажется, в каждой вот структуре большой.
Каковы средства? Научите нас, пожалуйста. Кто в химзащите бегал по стадиону в 30 градусную жару? Расскажите нам, что помогает? Здрасте.
Добрый день, Сергей. Здрасте. И Дарья.
Вы служили в химвойсках или где? В этом роде?
Не понял, Сергей.
Вы служили в химзащите где-то?
Было дело.
Ну, расскажите, что помогает? Давайте Лене расскажем. Лене, рассказывай.
А, это самое. Ну, короче говоря, тряпочку берем, обматываем вокруг рта и носа. Ну, предварительно, как говорится,
смоченно.
Сделал мне по-письменному. И все, минут на 5-7 хватит, чтобы выбраться.
5-7.
А дальше уже сами думаете.
Следующую спасибо. Тряпочку. Нет, следующую тряпочку.
А.
Следующую. Все время надо новую тряпочку.
Если есть сил, хватит, то, значит, следующую. А потом еще следующую.
Скажите, а понизу идти? Понизу, Виктор, понизу идти же надо. То есть лучше ползком.
Ну уж как получится.
Нет, подождите, ну где, уже... в каком слое менее опасные газы?
Ну, они, значит, наверх, это самое, газ-то идут наверх, правильно? Ну, да. Какой
значит...
там, ну, как сказать-то, какой там что, чего.
Понизу.
Ну, короче говоря, самое главное, вот то, что я вам сказал, а дальше
я
как
понял.
Получится.
Я понял, и лучше
мы
понизу.
Мы в школе шили марлевые повязки с такой специальной прокладкой, и тоже учили нас смочить вот эту вот марлевую повязку.
Да.
Вот, и вот...
Лена, значит, мы Лену из Кунца учим. Лен, значит, тогда вы так делаете. Тряпка должна быть мокрая. Либо полотенце мокрое или что-то. Но лучше второе уже держать где-то рядом про запас. Через это дышите, меняя положение, естественно, потому что это самое загрязняется, да? Значит, и понизу. Лучше всего лечь на доску роллера и отталкиваясь руками.
На скейт какой-нибудь.
Нет, там надо тогда кого-то держать на спине, кто будет держать вам тряпку. Вы же не забудьте, что ваши руки теперь заняты, и вы отталкиваетесь от пола.
А если получится завязать тряпку,
а кто то... держит вам тряпку?
Идеально.
Кто-то. Кто-то должен сесть сзади, сверху.
Нет, почему?
Какое-то милое дитя,
Просто вы ногами отталкиваетесь, а руками держите и локтями помогаете себе.
Локтями?
Локтями еще тоже.
Бегать на локтях я не пробовал. Вот это, правда, какое-то очень правильно. Закрыть рот мокрой тряпочкой. Значит, да. Нет, главное мокрая тряпка. Совершенно верно, Андрей. Я
пропан
помню.
Тяжелый, он внизу, да.
А пропан тяжелый, он внизу. Значит, надо сначала узнать, есть ли тут пропан. Тут, да. И да, и угарный газ стелится понизу. Мама. Но тогда где-то 50 сантиметров нужно, значит, это... И где-то 50 сантиметров где-то высота, чтобы не угарный газ, не те газы, понимаете? Где-то в серединочке бежать. Я не знаю.
Алексей Врач нам скидывает ссылку, как спастись, я уже вижу.
Давайте, Алексей Врач.
Как спастись при пожаре с помощью унитаза.
Обалдеть, через унитаз можно дышать! Товарищи, дабы не задохнуться угарным газом, вы берете просто трубку, которая до сих пор была просто трубкой. Но теперь она не просто трубка, она живительная трубка. Пропускаете ее сквозь унитаз, туда, понятно, о чем я говорю? Сквозь эту воду, и она вылезает в сухое место.
Воздушную
такую, полость, да, там, полость. Где внутри. Сидите и дышите.
Если вас не вырвет...
За что же вырвет-то?
Там, знаете, не все соблюдают гигиену в туалете.
И
может
что?
Быть, пованивать.
Нет,
может.
Там не просто пованивает, там сильно пованивает. Но вы должны дышать ртом, а не носом.
Какая разница?
А в рот не воняет ничего. Нет, слушай.
Я уже ротные позывы, ладно.
Нет, пропускаете сквозь унитаз трубку, и те пары, которые там внутри, а там за водой нет угарного газа, сидите, дышите, подкатываете поближе столик с компьютером или берете лэптоп. И чтобы время скоротать, пока вас спасут, играете в танчики.
В комментариях пишут, что инструкция, как не задохнуться от угарного газа, но как задохнуться от метана.
Да, потому что там фекалии вырабатывают газ метан. И, может быть, это тоже не полезно.
Ну, менее, мне кажется, вредно, чем все-таки угарный газ.
Не знаю. Ну, хорошо. Были тренинги по выживанию в эти выходные. Нам сообщили, что смоченные тряпки – это заблуждение, так как вода сперва нагревается, а затем испаряется, и можно получить ожоги. Это если в зоне открытого огня,
да.
Степан. А если дым стелится, то все-таки мокрая тряпка. Мокрая, вот это самое. Секундочку. Сегодня эфир несусветных спасений, говорит Нефман. Трубы пластиковые сейчас тоже могут сгореть. Мы говорим не о зоне открытого огня. Мы говорим о зоне, где газы пошли, понимаете? Ведь люди в основном... это самое. Понимаете? Вы же не из выгребной ямы будете
жить. Да мы смеемся,
дышать.
Алексей, все понятно. Алексей, мы поняли, что
из
унитаз это спасительное, спасительный...
Ну все, все. Резервуар. Слушай, давайте еще глупостей наговорим. Еще. Нас в армии, на нас надевали РХБЗ, это химзащита. И за 40 минут бега можно похудеть килограмм на 10. Да-да, если сердце не оторвется, я тоже бегал. Химзащита.
Тяжелая.
Сержанты обычно любят, чтобы ты бегал в химзащите, когда ты плюс 35.
А,
потрясающе. Она тяжелая резиновая, целиком резиновая. Это в противогазе, весь целиком в резиновой этой штучке. Бежишь по кружочек 400 метров по стадиону.
И мокрая от пота резина трется мокрая.
Она не сразу же мокрая, а где-то метров кожу. Через 100, первые 100 метров хорошо.
А.
Вот, потом бежишь.
Сухонько.
И на стадионе всегда есть какие-то старые тополя вокруг. И есть зона какая-то маленькая совсем на стадионе, которая в тени. Мы не знаем, что, от щита какого-то. И ты эту зону стараешься как можно медленнее бежать, чтобы оклематься там в тенечке. Потом опять на солнышко и пошел по солнышку. И прибегаешь, и круг пробегаешь, и сержант тебе говорит, военнослужащий, он говорит тебе, военнослужащий обязан стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Ты говоришь, так точно. Он говорит, еще кружочек, еще кружочек. И все.
Господи, вспоминаю уроки физкультуры, как мы бежали по стадиону. Ой,
без всякой
химзащиты, но тоже было страшно.
Химзащита – это прекрасная штука, подтверждаю, говорит Александр. Погнали дальше. Священнослужители накормят галлюциногенными грибами в рамках научного эксперимента. Ученые из американского университета Джона Хопкинса заручились согласием двух десятков представителей различных религий поучаствовать в исследовании, во время которого... Интересно, православные будут там? Интересно, очень интересно. А значит, смысл в чем? Ну, ты знаешь, православных в Америке сколько хочешь, пожалуйста. Я когда-то покупал ладан в русской церкви в Пенсильвании.
Угу.
По eBay.
Боюсь спросить, зачем?
Чтобы воскурять его и чтобы все это самое чувствовали.
А вы с кадилом, ну, так,
не,
вы воскурили через кадила?
Я воскурял этот ладан, воскурял просто. Просто по приколу, ну, потому что он неплохо пахнет. Что, у меня сандаловые были свечи индийские и ладан из русской церкви в Пенсильвании, который я выписывал по eBay. И надо сказать, что прикалывало меня, не знаю как, ну, прикалывает. Ну, оно потрескивает и прекрасно воняет. Так.
Да, ладан вкусно пахнет.
Да, хорошая штука. И потом, если это в деревянной даче, вся дача прованивается и очень вкусно пахнет долго. Это очень хорошо, на самом деле. Слушай, ну, значит, смотри, они будут давать священнослужителям две мощные дозы псилоцибина, действующего вещества галлюциногенных грибов.
Там же могут быть необратимые последствия для мозга.
Могут, да?
Ну, любые галлюциногены.
Этим людям уже ничто не может повредить, абсолютно. Этот эксперимент, одно из первых исследований, там специально отбирают таких, которыми вообще ничего не может повредить.
Которые уже все, уже в необратимой стадии так уже находятся.
Это первое исследование. Влияние психоделиков на религиозный опыт. С его помощью ученые хотят узнать, если священнослужители получат трансцендентный опыт, сделает ли их он более уверенными в религии или менее уверенными в религии. В исследовании согласились принять католические, православные, пресвитерианские священники, дзен-буддисты и несколько раввинов. По словам организатора исследования, сейчас мы Бронислава Брониславовича, который очень хорошо знает эту тему. Слава, привет.
Алло.
Я из эфира, привет. У тебя есть минута?
Я понял.
Есть минута?
Да.
Слушай,
да.
Значит, 20 представителей священнослужителей, 20, примут участие в эксперименте в университете Джона Хопкинса. Им дадут две мощные зоны псилоцибина, действующего вещества галлюциногенных грибов.
Ага, я слышал где-то про это слово.
Да. Значит, извини. Ученые хотят узнать, если священнослужители получат трансцендентный псилоцибиновый опыт, станут ли они более уверенными в религиозных воззрениях?
Очень хорошие, кстати говоря, ученые как-то по-доброму, я не знаю. По большому счету, вообще религиозные деятели должны были дать псилоцибин ученым.
Слушай,
поймать тебя в научной парадигме тяжело, сложно.
Слушай, примут участие католические, православные и пресвитерианские священники, дзен-буддист один и несколько раввинов. Осталось убедить имама и индуистского священника. Да. Все остальные дали согласие.
А русского даоса никто вообще не спросил.
Да вот даосов, конечно.
Я готов завещать свои останки науке.
Да.
После эксперимента. Остатки моего сознания, моей души. Тело в тело, потому что я себе оставлю. А с сознанием пусть что хотят делать. Реально.
Слушай.
Но этого подсела Сибина, можно его отделить абсолютно и отдать ученым. Пусть разбираются сами.
Исследователи доказали эффективность псилоцибина для снятия острого беспокойства у больных раком в конце жизни. То есть их... А где его берут? В поганках, что ли, псилоцибин?
Это он химически синтезируется, ты знаешь. Это не поганки, это вот эти грибы либертикеп. Но его на самом деле, вот псилоцибин конкретно, это алкалоид основной, который в этих грибах, его химически синтезируют, он на порядке величин сильнее, чем тот, который в грибах.
Ага. Ладно, спасибо тебе огромное. Значит, ты предлагаешь возглавить банду священников, которые поймают ученых и начнут их кормить грибами.
Да. Я готов пойти на эту историю. Спасибо.
Пока. Слава, молодец. Вот говорит, давай поймаем ученых и будем их кормить грибами. Значит, это команда ученых. Ну ладно, я не знаю, мы ждем все результаты. Ну скажи, что ждем результат. С нетерпением ждем результаты, товарищи. Нам интересно, священники после того, как объедятся грибов.
Желательно видео результаты.
Мне звонит один из наших пациентов. Алло, здравствуйте, да. Слушаю. Здравствуйте.
Да, я без обиды на ваш комментарий.
Да, прошу.
Значит, дело в том, что вот у меня предрасположенность на происхождение у меня персидское, грубо говоря.
Что вы говорите?
По лицу. Ага. Вот. И никогда не пользовался наркотиками. И форма восприятия будет различная. То есть, грубо говоря, от галлюциногенных, которые галлюцинации, либо до явного восприятия.
Их религиозность повысится, как вы считаете, или понизится?
Ну, я стал православным в итоге, потому что...
Под чем? Под действием чего? Под действием?
Нет, не под действием чего. Я ничего не употреблял? Да.
Нет, хорошо. А вот этот эксперимент вы одобряете?
Вообще это идиотизм, на самом деле. Потому что, объясняю, форм восприятия будет столько, что это ничего не даст для науки. Потому что и еще, так много сумасшедших,
да,
грубо говоря, ну, в смысле, которые воспринимают мир, что можно было просто этот материал поднять. Вот. А еще можно воспользоваться.
Я прошу вас воспользоваться.
Значит, я Анохину обратился с письмом по поводу описания своего опыта, для того, чтобы он как бы с мышлением и сознанием с природой разобрался. Но, я не знаю, то ли спама попало, или спам, или что-то еще.
Да. Ну все, а теперь, когда вы обратились через радио, все, Анохин моментально уже бежит к вам. Все, нет, спасибо большое, спасибо. 9:35, мы продолжаем в этот вторник, 11 июля, с Дарьей Кнор. Слушай, Владимир Медицкий, это появляется в ТАССе сообщение, потом оно исчезает. ТАСС сообщила решение Мединского отложить показ балета «Нуреев». Нуреев все-таки? Нуреев.
Ну, в Википедии он Нуреев. Ну, то есть... Да.
Ну, хорошо. А, балет «Нуреев» должен был быть. Кирилла Серебренникова. ТАСС сообщил, источник... Показ постановки Серебренникова перенесли по распоряжению Мединского. Затем заметка ТАСС, снимается. Снимается. Перестает открываться. Агентство сделало так, что при переходе по адресу, по которому раньше располагалась эта заметка, пользователь попадает не на заметку про личное распоряжение Мединского, а на другую. Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру Нуреева. Угу. Ее адрес, то есть адрес перебрасывается просто. Ну и так далее. Значит, таким образом, непонятно, что там с Мединским, непонятно из сообщений.
Во всяком случае, говорит Москва, в Минкульте опровергли то, что Мединский каким-то образом пытался воспрепятствовать постановке.
Да. Значит, ТАСС сообщил, в Минкульте, естественно, опровергли, но ТАСС все-таки серьезная организация, это же, не сказать, там
конечно, не рыночная, не
шарашкина контора. Видимо, они сначала это знали, но потом для сохранения лица Мединский решил, может быть, я сейчас пытаюсь догадываться, почему это так, почему ТАСС то дает, то потом не дает, Я думаю, что это связано как раз с тем, что медицинский для сохранения лица не хочет, чтобы его роль раскрывалась. Скажите, пожалуйста, а вы бы разрешили балет Нуреев?
Ну, конечно, да, почему нет? А почему нет? А почему нет? Какие могут быть препятствия для...
Ну, там есть шабаш гомосексуальный.
Гомосексуальный шабаш?
Ну, а почему нет?
Ну,
зачем на сцене большого голые, говорит 76-й?
Голые...
Знаешь, я хочу сказать, голые, я сейчас думаю вот так вот сказать, объективно. Голые они лучше, чем одетые.
Я только что была в Мариинке неделю назад на постановке «Соломея». Гергиев там дирижировал современную постановку. И там были голые, во-первых, голая солистка, во-вторых, были фотографии.
Вовсе голые или какие-нибудь крылышки были?
Нет, вовсе голые, но, возможно, какие-то трусы. Я даже не разглядела там, как-то это все показывалось очень такими урывками, да, со светом, контрастом и так далее. Вот, и как-то...
Ну, там была голая женщина.
Женщина, да.
Нет, а это русское общество допускает. Голую женщину русское общество допускает. Русское общество вообще не может не думать о голой женщине. Больше персонаж прекрасный, мистер Бин в Америке, где мальчик, когда он размещается.
Не помню.
А я ночью он сидит, бедный, завтра открытие выставки, он испортил картину, мистер Бин. Значит, и мальчик спускается, он говорит, что не спишь? А он говорит, не могу не думать о голой женщине, мальчик. Он говорит, не могу не думать о голой женщине. Ну, мне настолько понятен этот мальчик, в общем, так сказать. И мне кажется, что все русское общество не может не думать о голой женщине. Но поразительным образом огромное число русских людей не может не думать о голом мужчине.
Вот, да, они себя изобличают постоянно, обращая на это внимание.
Поразительно большое число людей не могут не думать о голом мужчине.
Более того, я так поняла, что Большой театр выкупил фотографию Нуреева голого, которую показывали на заднике, грубо говоря, вот на декорациях инсталляции,
да,
сцены.
Должна была, короче говоря, голые мужчины, внимание, голые мужчины должны были танцевать на фоне большой, огромной фотографии, экспонируемой, голого Нуреева. И, значит, голову-голову совсем, то есть с этими самыми, со штучками. И они должны были вот танцевать. Я не знаю, я испытываю смешанные чувства.
Почему?
А?
Почему? Это искусство.
Ну и что?
Ну как вот, а картины с голыми мужчинами?
Я сейчас объясню, почему.
Госстатуи, я не знаю.
Есть же биологическое какое-то в тебе существо, а да. Есть какое-то эстетическое есть. Существо, понимаешь? Тебе этого не понять, ты не мужчина.
Мужчины, которые не смогут эстетически воспринимать эту постановку, могут туда не ходить. Мы уже, кстати, говорили об этом вообще в разрезе всей этой темы с запретами там тангейзера и так далее, выставок и так далее. Ну, можно же не ходить.
Мужчина может, женщина может любоваться другой женщиной, может любоваться. Я сейчас не говорю голый, неважно, одетый, может любоваться. Мужчина не может.
Любоваться другим мужчиной.
Не может. Он может.
Ну, как искусство, он может это понять?
Понять может, но биологическое существо в тебе все равно протестует. Биологическое существо в тебе есть.
У меня много чувств протестуют во мне, когда я смотрю очень многие постановки той же самой «Соломии», кстати. Там многое чисто эстетически не понравилось.
Да.
Но я понимаю, что это искусство. И какие-то струны моей души были задеты. И что-то... Вот даже эти противоречия... Вот этого добивался художник-постановщик. Там,
мужчина способен видеть другого мужчину только в том случае, если он себя ассоциирует с ним. Я тебе объясню. На ринге, на боксер, да?
Да.
Ты себя ассоциируешь с ним, да?
Да.
И ассоциируя себя с ним, это ты бьешь другого. И это тебе достаются удары.
Вот
мужчина, мужчина способен восхищаться другим мужчиной только в одном случае. Если он с ним себя ассоциирует.
Я понимаю. Понимаешь, смотрите, да? Вообще, в принципе, балет,
да.
Где участвуют мужчины, разумеется, и танцуют,
да.
Мужчинами вообще с трудом воспринимается. Да?
С трудом.
То есть, ну, мужчина, как правило, не ходит
на
балет.
Нам кажется богопротивным, что они подкладывают в трусы специальные штучки.
Штучки, они в колготках, да.
И у них в
белых.
Трусах какая-то подушечка. Но это нам кажется очень ужасно омерзительным.
Правда. Да, с голым торсом и в колготах.
Мы хотим, чтобы они показали, что там на самом деле.
Но, тем не менее, вы же пойдете на балет.
Но от этого мы испытаем еще большее омерзение. Ну, правда.
Вот вам уже без штучек в колготках.
Они без штучек и без колготок. Они будут бегать там без штучек и без колготок. Кто-нибудь, любители балета, значит, пожалуйста, позвоните. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Слушай. Здравствуйте. Я тоже люблю оперу. Далее бы хотел сказать, если она так за искусство, то я за то, чтобы и в цирке выступали.
И в цирке.
В таком виде.
Почему?
В цирке.
Почему тут церковь?
О чем здесь необходимость?
И опера, объясните.
А необходимость в чем?
Ради гигиены наперсточки надо одевать, мне кажется. Какие-то вот
нет,
поплавки вот эти.
Нет. Нет.
А как же это все телепатия?
А где же там что-то, откуда там грязь, я не понимаю. Да у вас какая-то повышенная бдительность, я бы сказал. Нет, нет. Ребят, давайте, давайте действительно специалисты, которые разбираются в балете. Сейчас давайте все-таки партсобрание проведем в соответствующем месте. Вот Михаил. Михаил, вы любите балет.
Здравствуйте. Это моя страсть, причем перманентная страсть.
Да.
Естественно, я вижу там прежде всего глубины творческого, глубины прекрасного. Но вы знаете, что великий русский балет, я просто называю имена, и вы поймете, о ком я говорю, и сам Дягилев, и Нижинский, и Мясников, или Фарь, ну, понятно, да?
Да.
Ну, естественно, сам Нуриев, они были, так сказать, люди, ну, во-первых, уникально талантливые.
Да? Да.
И их пластика, и их внутренний логос, вот этот вот художественный, ну, видимо, как-то это связано, не будем вдаваться, связано с их ориентацией, потому что чувствовать, мы же славим женщину за ее способность чувствовать, значит, вот это гомосексуальное...
За интуитивность, некоторую интуитивность некую.
Да, конечно, здесь что-то есть. Но вы знаете что, наше невежество, оно лезет из всех щелей, как всегда. Вот. А апофеозом, конечно, является министр культуры. Знаете, так было, есть и будет. Вы знаете, например, Морис Бежар, лучшие постановки 60-х, 70-х, 80-х. Ну, здесь, понимаете, вообще на сцене, там, где доминирует мужское, в смысле высокого, одухотворенного, мы почти везде очень часто видим, знаем, что это имеет под собой... И в какой-то мере и гомосексуальное чувство. И ничего страшного здесь нет. Тот, кто, как вы правильно заявляли, не думает целый день о голых мужиках, тот должен сосредоточиться на чистом искусстве, понимаете? Поэтому эта постановка, она зрела. Нуриев величайший из... Хотя есть и другие примеры. Барышников, пожалуйста, абсолютный джентльмен-мужик.
Да.
Более чем. Так я знаю лично это. Так, потому что расследил за его судьбой. Там просто шлейф женщин. Ну, может быть, ему далеко до меня, но тем не менее.
Да,
так,
да.
Вот. Значит, поэтому я не знаю, о чем мы говорим, но это было, если будет. Баланчин. Так, он очень скрывал, ну, величайший, ну, сначала танцор, потом великий постановщик американского балета. Он же грузин, Баланчивадзе, так? И тоже ходили всякие слухи, но в высших сферах. Ценителей балета, вообще это вопрос мало.
Михаил,
но
тем не менее, давайте подумаем вот о чем. Они могут быть действительно утонченными натурами, мы понимаем их высочайшую чувственность, поиск интересной чувственности, еще чего-то. Это мы понимаем. Хорошо. Теперь оставим. Но сейчас постановка, рассчитанная на просто людей, которые придут туда в трениках. Или там, сказать, там из поезда Пермь-Москва какие-то люди и так далее.
Ну, перестаньте, в Большой да. просто
нет,
туда
Сергей,
не
подойти. Должен...
Нет.
Да. Я должен заметить вам, что в Большом театре всегда несколько рядов исторически. Это гомосексуалисты, причем люди такие солидные, серьезные. Меня слышно сейчас?
Как же они выдают себя? Как же они выдают так себя?
Да.
Это каминг-аут практически, если там отдельные ряды.
Ой, дорогая моя, ничего страшного в этом нет.
Да
понимаете,
нет,
ну,
я
это было, если будет. Откуда вообще, откуда взялось такое отношение вообще к гомосексуализму? От Сталина опять. Он, конечно, не виноват, бедолага. Откуда статья появилась? Ведь не было статьи за лесбиянство там и так далее. Потому что гитлеровская пропаганда распустила слух о том, что Сталин гомосексуален. Так. А ведь и он ввел эту статью в один день. Это было, разведка работала их, чтобы дискредитировать. А когда Ленин свод законов устанавливал, и к нему тоже пришли, говорит, надо было статейку, потому что при русском дворе, при Николае, великий князь Николай Николаевич, все там подряд, так,
да.
Юсупов. Ленин, как все-таки разночинец, человек более в этот момент на нем доминировало, наверное, не его это азиатское чувство жестокости, которое он только, а именно разночинный интеллект, он сказал, не нами придумано, не нам судить. Вот что сказал Ленин об этом.
Владимир
Поэтому давайте будем немножко, да, будем немножко интеллигентны.
Ну, я не против, давайте, я не против интеллигентности. Ну, подождите, но я вам говорю простую вещь. Я способен болеть за мужчину только в одном случае, когда я ассоциирую его с собой. Понимаете? Если я тогда боксер на ринге.
Это неправильно вы говорите. Это ну, более почему? Высокий балет. Балет – это не просто курилка в казарме, так? Балет это надо еще понимать, что это такое, на чем основано.
Почему? Я не способен. Ну почему? Я просто вам говорю, я способен, например, восхищаться пластикой женщины, но я не способен восхищаться пластикой мужчины.
Вы немножко чуть-чуть на одну минуту упали в моих глазах.
Я упал. Вот даже брейк-данс танцует негр, да? Я восхищаюсь им, как если бы это делал я. Понимаете? Ну, я не могу.
Пусть будет так. Я тоже восхищался после полуденным отдыхом Фавна в исполнении Нижинского, хотя он был, ну, такой законченный гомосексуалист,
да,
и трагедия
его жизни. Если бы это делал я. Да.
Вот. Ну и что? Ну и думайте так. Ну, в балете без этого невозможно. А что лучше, там другая сторона, там Корсавина была сумасшедшая и так далее и тому подобное. И вообще, знаете, искусство выше этого, понятно. И вообще искусство жить, ну, а фалоцентризм, эллинство.
Да. Эллинство, что вы говорите? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, Михаил, ну вы понимаете, слушай, у меня есть версия. Я сейчас расскажу свою версию. Она абсолютно пиаровская такая, да? Значит, ребята сделали этот балет на экспорт. Блистательный балет на экспорт. Они его здесь запорят, так сказать, совершенно получат все запреты, после чего спокойно с ним будут гастролировать, получая...
Вот вы правильно понимаете.
Ну и все, и весь разговор.
Но ведь Серебренников очень талантливый человек,
абсолютно
мы не
будем
ему отказывать. Пусть этот самый Мединский поставит балет.
Да никакого он не поставит, ничего.
Пусть 26 панфиловцев в трико пусть выведет и так далее.
Да нет. Ну зачем? Ну ладно, ну пусть будут панфиловцы. Слушайте, спасибо, ну правда, можно я скажу такую вещь? Значит, я считаю, если бы ко мне пришел Серебренников...
Это пиар, короче.
Если бы ко мне пришел Серебренников со совета, ну, я не знаю, совета, может быть, за чай попить просто. Он бы сказал мне, как мне... Я бы сказал ему, старик, Кирилл, вы знаете, самое правильное, сделать поострее так, чтобы тутошние вас запретили...
А там просто фурор.
Желательно, приняв законопроект в Думе, чтобы там Милонов с Яровой и Мизулиной все вместе, Поклонской, значит, приняли законопроект в Думе о том, что это запрещено. А, значит, ну, запрещено все. И что за это 20 лет тюрьмы. Угу. После чего вы ставите этот спектакль с огромным диким коммерческим успехом везде в мире. Везде в мире. От Аргентины, да? До Японии, до, и, так сказать, на север, до там Канады, да? Вы ставите его вообще везде.
Ну, это, в общем-то, как и Матильда, которая
это главное
получит,
событие,
на самом
конечно,
деле, взрыв конечно. И успех. Я пойду,
Матильда,
честно.
Матильда получит взрывной успех на планете Земля. То есть вся планета Земля должна будет посмотреть Матильду. Нужно только, чтобы еще ее здесь законом запретили. Mm-hmm. Законом. Чтобы запретили законом, который пройдет все стадии. Сенат, президенты и так далее. Вот тогда, значит, она получит всепланетный успех, очевидно, понимаешь? Поэтому я думаю, это пиар-действие.
Это часть балета.
Конечно. В следующем балете я бы Кириллу Серебренникову посоветовал вывести на сцену и цесаревича. А почему цесаревич до сих пор не пляшет? Пусть бы мистический цесаревич сплясал бы с мистическим Нуриевым.
О, Господи.
Вот это опять было бы событие.
Это прям...
И так далее. Конечно. Тут надо аккуратно использовать медведя. Медведь есть. Реакции медведя предсказуемы. Они абсолютно предсказуемы. Почему бы в это не поиграть?
То есть у нас искусство может быть только диссидентским, да, успешное искусство, такое высокое, может быть только запрещенкой,
ну, конечно,
диссидентством.
Ну, конечно. А как ты привлечешь внимание Запада? Кроме того, что ты человек талантливый, пожалуйста, но для того, чтобы Запад the must обязан был тебя посмотреть, обязан был сходить, тебе нужно запрещение в России. Если будет запрещение в России, значит, все будут the must, они будут, это будет обязательное, обязательное посещение. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Лариса.
Да, Лариса. Со мной был такой казус, я училась в хореографическом училище.
Что вы говорите?
Целых 4 года, да. У меня математическая школа, физфак, психология. В общем, короче, у меня много всяких.
Вот это и описывает было вас как человека разностороннего.
Да. Вот, я хочу вам сказать следующее. Вот the must... Запад начал обращать внимание, начнет обращать внимание на русский балет в этом контексте, в одном случае. Если больше нет Плесецкой, Улановой, Бессмертного и других.
Ну, конечно.
Потому что балет – это высочайшее, тончайшее искусство, лишенное натуралистичности полностью. Вот они, героини, там сцены, все не представляются, насколько. Но они тоже... ломают там, например... подъем и так дотанцовывают.
Скажите, а как же акта, то стан совет, то разовьет и быстрой ножкой ножку бьет?
Вы наполняете это собственным переживанием, но они очень далеки от натурализма и от тела. Это такая картина чистого духа, поэтому русские в ней и преуспели.
Невероятно.
Вот этот натурализм, который туда сейчас кладут, полностью перечеркивает русскую школу балетную, понимаете?
Черт.
Потому что русская балетная
Я всегда прочитывал вот эту фразу как эротизм. То стан совьет. Бежит Истомин, а она... То стан совьет,
да,
то разовьет.
Но там да. есть очень тонкое переживание.
Есть, да?
Далекое вот от этого балерун.
Я все-таки, к сожалению...
Смотрите, как он вот это, понимаете, да? Это совершенно балетное, это люди, лишенные физиологии вот на сцене. То есть вот это прыжки, которые не касаясь пола, это все порождает в человеке тонкое переживание, очень тонкое, гуманистичное, очень духовное, понимаете?
Теперь все, умыли, меня умыли, меня мускулатурного, мясницкого и так далее. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, а про балет еще разговариваете, а то
да.
я через интернет
из Китая. Про балет, да-да, из Китая нам звонит Сергей Зеленов, прошу вас.
Да, значит, смотрите, мой товарищ, бывший директор цирка Дю Солей, Павел Владимирович Брюн, который был у вас на радиостанции,
да.
сейчас вот искал артиста балета, солиста.
Да.
Значит, их нет в природе. И вот все вот эти вот раздевания артистов балета, снятие бандажей, хождение голым по сцене в Большом театре, это просто от того, что нет настоящих артистов балета, квалифицированных, которые умеют танцевать. В кремлевском балете имени Гордеева,
да.
советским балетом, ну, практически как, вот набрали мужиков с рынка, они стоят, а девочки-балерины на них типа бросаются, лови меня, потому что артистов балета нет.
И вот
от того, что нет квалифицированных специалистов, режиссерам и продюсерам приходится прибегать ко всяким таким сомнительным, с моей точки зрения, штучкам, типа хождения голых мужиков в Большом театре. Это излишне, на мой взгляд.
Излишне. Хорошо, спасибо вам огромное. Как там в Китае у вас? Скажите два слова.
Ну, сейчас как, ну, подойду, солнышко светит, ветер дует, деревья качаются, дома строятся. Скоро откроется мост между Гуанчжоу и Гонконгом через да. Джухай и Макао. Все хорошо.
Спасибо, спасибо. Хорошо, отлично. Сергей Зеленов, он работает, сейчас он энтерпренер. Антерпренер. Он энтерпренер. 7373-94, он в Гуанчжоу. 7373-948. Я думаю, что, с моей точки зрения... Ну, хорошо, давай проголосуем.
Ну, давайте.
Давайте проголосуем. Высоко, надо как-то задать вопрос так, чтобы мы не выглядели борцами с чистым искусством. Потому что нужно как-то очень интеллигентно задать вопрос при этом, понимаешь? Скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы на сцене Большого танцевали голые мужики?
Нет, ну это неправильно.
В рамках высочайшего искусства. Вы за то...
Я бы поставила вопрос так, вы бы пошли на Нуреева или вы бы не пошли на Нуреева?
Не, ну давай просто поставим вопрос заострим.
Заострим все-таки, да.
Вы за то, чтобы на сцене Большого в рамках высочайшего искусства танцевали голые мужики? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Все очень просто. Вы за то, чтобы на сцене Большого в рамках высочайшего искусства, впрочем, танцевали голые мужики. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я вот, сказать...
А вы читали, да, что... Вы где-то читали, что они будут голыми? Я просто не читала, что...
Они гурьбою выбегают, гурьбою. И все, понимаешь? Гурьбою и бегают под голым Нуреевым. Угу. Нуреев, он наверху голый, а такой весь, как бы сказать, опиши мне его, пожалуйста. Он такой... А
субтильный?
Утонченный.
Да.
Со здоровенной мочалкой! Я вот все пытался описать как-то. Вот он такой. Он стоит и высится над всем этим, таким. И вокруг бегают голые мужики. Где Владимир Сорокин? Прекрасный, с Днем опричника. Все-таки, мне кажется, они могли бы построиться в какое-то кольцо и бегать друг за другом. Хорошо, остановить голосование, товарищи. Остановить голосование. Я вам расскажу про результат. Я сейчас 24-76. 24-76. Ну что, это было 23 только что. Еще проголосуйте. Вы за то, чтобы в рамках высочайшего искусства, высокого искусства, на сцене большого бегали и танцевали голые мужики. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Все-таки вам недостаточно современности у вас. Понимаешь, в человеке есть биологическое что-то. Что-то биологическое. Я не могу смотреть...
В смысле, животное вы хотите сказать?
Если смотрю я соблазнительные, например, картинки, соблазнительные фильмы,
так,
то я ассоциирую себя с этим чуваком.
Я понимаю, но мы тем отличаемся от животных, что пытаемся как-то...
Как бы это делаю и я. Ну, как бы не я, но я. Ну, ясно, что я. Вот. Потому что если я подумаю, что это кто-то другой, то мне, в общем, как бы плохо. Мне не нравится это. Понимаешь? Я бы его хотел ластиком стереть тогда оттуда. Mm-hmm. А если это я, то окей, тогда круто. Понимаешь? Ну, как бы.
То есть, ну, вот я так. Понимаю, а? Сергей. Ну, но да, мы же тем может. Отличаемся от животных, что пытаемся как-то приобщиться к культуре, эстетике.
Да. Понять, я останавливаю это голосование. 20, тем не менее, ничего не поменялось. 24-76. 24% в рамках высочайшего искусства готовы смотреть на...
Видимо, это женщины, я
24%. Да, совершенно. 76% это господа, которые не согласны с подобным проявлением высокого искусства. В движении.
Подъем. В движении.
Все прилично. Третье транспортное кольцо на 12 часов по циферблату внешнее трудное, а вот дальше сюда в Садовое кольцо и дальше не лезьте. И Тверская очень плохая, начиная от третьего транспортного кольца до Садового и дальше и все время. Там в обе стороны, причем на Тверской проблемы всякий раз в обе стороны. Я же не знаю, как они там умудряются. Все остальное более-менее прилично, да, вокруг Таганской на 5 часов по циферблату трудно тоже на Садовом кольце. Давайте все, ну, 5 баллов, город, в общем, свободный. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деньги награждал.
Десять часов 5 минут, вторник, 11 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Да,
Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Смотрим. Доллар 60-71. Вчера еще был 60-20-60. Вот там вот между 60-0-3 и 60-20 болтался. Сейчас, пожалуйста, пошел на 60-70, 69-15 евро. 47-26 нефтица. А что, нефтица хорошая? Да, она растет, нефтица. А мы любим нефтицу высокую. Пожалуйста.
46 у вас?
Было 46, сейчас 47-26. Mm-hmm. Было-то 46, мы плакали. 47, я считаю, не надо плакать.
Мы не плачем.
Растет. 1.13.93, вот, новый уровень. Вы знаете, что мы его вчера видели на 1.14 с небольшим. Доллар-евро, главную пару. Сейчас мы ее видим на 1.13.92. Вот примерно так. Слушайте, это уже про экономику. Я хотел сказать про этот случай, который, конечно, всех возмутил и удивил. И как вычислить сумасшедших? Москвич похитил ребенка и 10 лет держал его в секс-рабстве. Да, вот мы читаем. А если бить по батарее? А если... Понимаешь?
Ну, тут, конечно, должны подключиться психологи, но дети это совсем... Это очень сложно. Дети не всегда понимают, что с ними происходит, и часто чувствуют себя виноватыми в том, что с ними происходит. И им кажется, что так должно быть. Да. Ребенку было 10 лет, совсем неустойчивая, не сложившаяся психика. Он даже своих родителей сейчас не помнит толком. То есть он явно был
годами.
В шоке.
Годами.
И боялся, вот, видимо, подать.
Похожие
какие-то...
случаи вот говорят о том, что мой москвич воспитывал. Ему было 9 лет, да, вначале. Москвич, воспитывавший, это похожий случай, другой. Когда москвич, воспитывавший 5 детей, держал в сексуальном рабстве всех их и родственников различного возраста. 10 лет всех насиловал. Что значит насиловал? Насиловал в том смысле, что совершал преступные действия. А я думаю, что он их уже как бы приучил к этому.
Ну, вероятно.
Все считали,
вероятно,
что это нормально. Вот, я понимала, что, значит, тяжело сделать какой-то шаг, говорит его супруга. Супруга знала? Знала, но скрывала. Угу. Она говорит, ну, тяжеловато сделать какое-то решение, потому что тогда бы детей отняли.
Да, я помню.
Она говорит, а там детей отняли. Понимаете, в чем дело? То есть мы живем в каком-то мире, в котором от нормы до...
Вот тот случай с женщиной, это как раз
совсем все рядом,
то,
все
о чем
рядом.
Вы говорите, да. Про шизофрению коллективную. Когда женщина тоже входит в этот... В этот круг порочный, да, и она уже в этой системе, она мыслит так, как если бы это было бы нормальным.
Да.
И поэтому она ей не приходит в голову пойти и заявить там что-то. Она боится. И ребенок тоже.
Я хочу сказать, что наши нормы, которые в человеческом общежитии мы наблюдаем там в былинах...
Что наши? Почему вы говорите наши?
Наши человеческие. Нет, я хочу сказать наши человеческие, потому что мы наблюдаем эти нормальные нормы, обычные нормы, и в былинах русских, и, так сказать, там, в сказаниях скандинавских, и в каких угодно, и в мифах Древней Греции... Нет, в Древней Греции там они развратники. В Риме, например, там чуть построже уже с этим, да? То есть какие-то нормы, а они рядом с патологией. То есть перешагнуть границу нормы оказывается просто. И превратиться в существо, которое едва ли человеком назовешь. Понимаешь? Совсем рядом все. А как показательное линчевание изменило бы ситуацию, считает Нефман? Я думаю, нет.
Да нет,
я
конечно.
Я думаю, нет.
Они же ведь рассчитывают, что их никогда не раскроют. Они же думают, что эта система безупречна, что уже 10 лет прошло, что может измениться, казалось бы.
Да.
Потом это, наверное, люди с нарушенной психикой, я так думаю.
Ну вот как-то, да, Телеграм работает с 69-й, конечно, работает. Да, я хочу сказать, что теперь этот мальчик с удовольствием побежит на балет Нуриева, вдруг обобщает 10-й.
Мне кажется, эта ирония неуместна абсолютно, потому что у мальчика, разумеется, покалечена жизнь, психика и так далее, что там с ним будет непонятно.
Я не знаю.
Часто дети...
Позвоните, пожалуйста, психологи. Кто занимается психологией профессионально? Скажите, пожалуйста, как это проходит превращение в жертву, как какой-то симбиоз жертвы и преступника? Но это преступник очевидный. Да? Значит, преступник, подонок и все на свете. Как этот симбиоз происходит? Почему это продолжается? Синдром. Почему это продолжается 10 лет?
Стокгольмский синдром. Ну, когда заложник может начинает сочувствовать
своему... А он не знает даже, что он заложник. Вот он даже не знает, что он заложник.
Он же... Я читала, что якобы он сам согласился и ушел из дома. То есть, ну, явно мало что соображая, но он не то чтобы его уволок куда-то в мешке, он просто увел его, он уговорил. Да.
Уговорил, и все, и создал для него некую новую нормальность, иную нормальность, да, в которой, может быть, его обдалбывал наркотиками, может быть, это он и так далее, да? Ну, вот что-то такое делал, может быть, какие-то вещества применял, какие-то таблетки давал ему и так далее, понимаете? Может быть, глушил, просто глушил таблетками, тот, угу, тот был как овощ, да, и так далее. А потом, куда смотрели родители мальчика?
Да вы что, это была история.
Родители мальчика, это была история, он с Украины вообще, и все.
Там же искали его целый год, была поисково-спасательная операция,
да,
трубили во все СМИ и так далее.
Да, ну... да, 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 его искали. А может быть, он психолог, тот насильник, негодяй, может быть, негодяй-психолог, может быть, он или психотерапевт, человек, который может манипулировать психикой. Может манипулировать психикой. 7373948, мне нужны психологи. Я хотел бы задать несколько вопросов. 7373, именно если вы занимаетесь, или психотерапевты, люди, которые по профессии занимаются этим. Слушайте, как не надо, так полно этот самый психфак толпами, значит, звонит. Когда надо, что-то ни одного нет. А? Психологи, позвоните, пожалуйста. 7373. С ребенком говорить нужно в том числе и на эту тему. Как бы готовить его к тому, что надо говорить нет. Я не знаю, что. Какие-то такие вещи. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, я вот по теме хотел бы рассказать.
Да, прошу вас, вы психолог?
Нет.
7373948. А я просил звонить психологов. 7373948. Я хочу понять, каковы механизмы манипулирования этих людей и как помочь. Понимаете, вдруг это где-то рядом. Вдруг это где-то рядом. А как помочь? Ведь помочь-то можно. Можно помочь. Понимаете, это же почти рядом. Это за стенкой. Стенка там, не знаю, 5 сантиметров. Алло, здравствуйте.
Ольга, Москва, психолог.
Да, прошу вас.
Механизм стокгольмского синдрома, он основан на том, что ну, трясется, не разрушается, а в значительной мере сотрясается так называемая пирамида Маслоу.
Да.
Это пирамида потребностей.
Да.
Внизу, как вы понимаете, стоят базовые потребности, ну, в том числе потребность жить.
Да.
И на какое-то время... Это всегда вопрос времени. У кого-то это, ну, там, я не знаю, 3 дня, у кого-то это годы. Но в любом случае вот проходит какое-то время, и в сознании человека, мы вчера говорили вот о установках, ну, происходит такое вот такое слияние, что моя жизнь напрямую зависит от этого человека.
Да.
То есть, если ему будет плохо,
то и мне будет,
то мне будет еще хуже.
Да.
Вот.
А он еще должен это объяснять вербально, он это объясняет, да? Он говорит, что...
Еще раз, пожалуйста, я не услышала.
Он должен это объяснять, вот этот плохой...
Не обязательно. У нас, слава тебе, Господи, если есть нормальный интеллект, значит, есть какое-то воображение.
Да.
И мужчины, и женщины, и тем более дети, мы всегда все додумываем сами. Вот.
Так и, что помочь нельзя. В сущности, помочь нельзя. Вот и все.
Ну, почему? Можно помочь. А можно ребенка подготовить. Ну, понимаете, как...
А доступа-то вот, нет, он его из комнаты
сказали,
не выпускает.
10... Я хотела позвонить и сказать о том, что вот вы когда рассуждаете, норма, патология, да, действительно, это все, знаете, даже не в шаге. Это в каких-то сантиметрах.
Да.
И определение нормы и патологии в взаимоотношениях, оно на самом деле очень простое.
Да, да.
Нормальными являются взаимоотношения, когда... 2 человека за.
Да.
То есть вот вы что-то делаете, а я с этим вот по доброй воле, безо всякого принуждения, я соглашаюсь.
Да.
Я предлагаю,
а я соглашаюсь. Да. Мы составляем некую группу солидарную, где мы друг друга поддерживаем просто.
Да, конечно. Да. И поэтому, вот, когда сейчас говорят о взаимоотношениях мужчины и женщины, да, то ну, психологи, психотерапевты, они говорят, что кого надо искать, кого надо выбирать. Не то, что там противоположности сходятся, да, не то, что они должны быть одинаковые. Тараканы должны быть одни и те же в мозгах.
Да, да,
вот
да.
Они должны дружить между собой.
И безоговорочно поддерживать. То есть, если, например, вы, Ольга, состоите со мной в такой подобной паре взаимной поддержки, вы мне приходите и, например, говорите, мой начальник, идиот, накричал там, вот еще. Я абсолютно не пытаюсь разобраться и не желая даже разобраться, поскольку мне не нужны факты. Говорю, Оль, иди, давай, я тебя поддержу, давай то, ну, он идиот, давай на него в суд подадим и так далее. Понимаете, да? То есть,
да,
как
я
бы...
понимаю, да. Либо вы говорите мне, ну, что-нибудь типа того, что да ладно тебе, господи, наплю, все равно ты самая там лучше.
Да, да.
Вот, это вот такой уровень, то, о чем сейчас...
И у человека есть потребность в подобном...
Эмоциональная привязанность.
И у человека есть потребность в подобном взаимодействии.
Да, безусловно. Но в данном случае вот да. это вот все не работает. Потому что ребенок, он не свободен в силу того, что он еще не сформировал своих тараканов. Они, ну, они еще очень маленькие.
Да.
Он на самом деле не знает...
Он не знает нормальности. Он не знает нормальности. Он пластилиновый, конечно.
Мы об этом говорили. Да,
поэтому в данном случае это ну, явная совершенно патология. Я не знаю, я готова допустить, что человек может иметь ну, какую-то подготовку,
да.
в том числе там, психологическую, психиатрическую, и тогда это вообще просто дело, ну, я не знаю, там,
да.
ну, 15 минут.
Я понимаю.
Помните,
спасибо.
Вот был такой фильм,
да.
я считаю, что вообще надо вот в женских консультациях, в детских садах крутить о том, что матери, уходя с детской площадки, говорили о том, что я сейчас приду.
Да, да, да.
Через 5 минут появляется ну, вот, психолог, и он, по-моему, там из 13 человек...
Это английский или американский
Помните?
Фильм был, да? Да, помню очень хорошо, да. да.
Вот.
Сколько он увел? Вот он увел почти всех, да?
Да, там только один ребенок остался. Ну, понимаете, как вот именно модель взаимодействия, ну, я не знаю, там, матери или семьи и этого ребенка, вот ее должны взять все.
Я
это
понимаю.
Почти наверняка высокий уровень доверия.
Да.
Это высокий уровень уважения к ребенку.
Да.
Потому что он точно знает, что у него есть какие-то
право решать,
возможности.
И право говорить нет. И право говорить нет.
Да, да. 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 Это вообще мы вообще всей страной
да, но
мы,
но мы, но мы с вами также знаем, что здесь среди слушателей мы с вами проводили опросы, правильно ли и хорошо ли бить ребенка. И у нас больше половины, я сейчас не помню, к сожалению, больше половины утверждали, что бить ребенка хорошо. И, и существенно больше, даже 60% говорили, что их били. И это тоже хорошо. То есть то, что их били.
Это да, мягкий да. вариант стокгольмского синдрома.
Спасибо. Значит, у нас, пойми ты, значит, ребенок не может сказать «нет». Ребенок не может сказать «нет», потому что, во-первых, ему стыдно. Потому что он постоянно чувствует себя
во-первых,
говном.
Во-первых, у него формируется «я» еще там на протяжении
да.
многих лет.
Значит,
там,
значит
там.
Ребенок не может сказать «нет», потому что ему стыдно, потому что он точно понимает, что он все знает неправильно, и все, что он знает, неправильно. Взрослые знают правильно. Взрослые, безусловно, так сказать, его презирают, потому что он, ну, дурак просто.
Да.
Ну, дурак, и все
мелкий.
Делает неправильно. Мелкий дурак. Да? И он поэтому сказать «нет» ему неловко, потому что сказать «нет», как взрослому сказать «нет», ну как это может быть? Что на него наорут и еще что-то.
Ну, кажут, конечно.
Начнут как-то делать лицо, еще что-то, выговаривать. Детям же не так нравится, как, когда им выговаривают, знаешь,
ставят
как бы прессуют, психологически прессуют
да.
и так далее. Все это им не нравится, детям. Соответственно, они, чтобы избежать этого и точно понимая, что все, что они делают, ужасно, они сказать «нет» им стыдно. Потому что, ну как, «нет», ничего. Ну вот, понимаешь?
Ну, да.
Значит, потому что если бы они себя самоценными считали, но они не могут себя считать по самоценным. Почему? Потому что они битые, затюканные все, затюканные. Посмотри, как в каком-нибудь универмаге мы видим, как затюкивают своих детей и матери.
Мне иногда хочется подойти вот этой мамаше, вот как треснуть ее, честное конечно. Слово, да.
Наши матери, наши, ну,
унижение я говорю, наши сплошное.
Сами, постоянно унижают детей,
да.
Постоянно их стыдятся.
А больше всего мне нравится, знаете, когда ребенок орет их... на весь этот торговый этот зал,
да.
А она ушла молча, она так наказывает,
да.
Она и на него, и она ушла. А он орет и кричит, он захлебывается своими слезами, да, не может уже кричать, мама. Значит,
а этот фильм, я знаю, о чем говорила Ольга, этот фильм английский или американский, я сейчас не помню.
Про соцэксперимент, да?
Соцэксперимент. Мать уходит на какое-то время.
Приходит чужой, да?
Приходит чужой, он психолог. И уводит ребенка. И прямо видно, как они ковыляют за ним за ручку, он уводит детей совершенно спокойно.
Вот это удивительно, у нас же было это и в советской традиции воспитания детей, ни в коем случае чужому дверь не открывай, с чужим не уходи, ну, чужой дядя плохой, конфету не бери.
Он ему говорит простую вещь, он, во-первых, слушает три минуты, как его окликают, например, окликают как-нибудь там Кирилл, допустим, да? Все нужно знать имя этого ребенка, 3 минуты надо слушать, не надо больше.
Да.
Они же постоянно друг друга по имени окликают, да, потом он подходит и говорит: Кирилл, меня мама прислала, она за углом в машине тебя ждет. Она ждет тебя в машине за углом. Ну давай.
Ну никаким воспитанием трехлетнему ребенку, пятилетнему ребенку вы это не объясните.
Ребенок дает руку, понеслась, пошли. Все,
здесь, что бы вы ни делали, здесь вы беззащитный, ребенок беззащитен. Невозможно его научить и объяснить ему, что нельзя.
Да.
Он поверит.
Да.
По тем же причинам, которые вы только что перечислили.
Да. Хорошо. Мать сидит на скамейке даже. А, вот в этом фильме мне пишет один из слушателей. Мать вообще не уходит. Она сидит на скамейке, как и сидела. Никуда не двигается. А он подходит и говорит: у меня есть щенок, хочешь посмотреть? Матери спорили на спор, что ребенок не пойдет.
Не пойдет.
Значит, все дети, за исключением там одного, пошли смотреть щенка за руку с незнакомым мужчиной. Пошли, я покажу тебе остальных котят, вот говорит енот. Да. Совершенно верно. Пошли, я покажу тебе остальных котят. Вот у меня один котенок.
Это говорит только о том, что ребенка нельзя оставлять ни на одну секунду. Больше вы никак его не убережете.
Ну и до скольки лет? В 9 нельзя оставлять. До скольки можно оставлять?
Не знаю.
Со скольки лет ты готова была послать в жопу старшего? Торжественно.
Я не помню уже. Но я была очень мнительная всегда. Я подозрительная, мнительная и такая, в общем, суровая. Не знаю, я вот боялась многих вещей в детстве.
Я боялся тоже, но мне казалось, мне все равно было стыдно перед старшими. По-настоящему хамлом я стал в 15, как мне кажется.
Да, я тоже в 15, ну это такой
15.
Переломный, да.
В 15 я прям готов был просто по полной отшить. Просто применив все оскорбления, уничижения.
15 это уже не ребенок, это уже подросток, это все
15. Мне кажется, в 13, еще в 14 я имел какой-то стыд. Я имел какой-то стыд перед взрослыми. Я говорил, что взрослые люди значительные.
Uh-huh.
Я только в 15 понял, что они окончательное непотребное говнище. Полностью, абсолютно.
Авторитеты рухнули.
Абсолютно. Все, с тех пор я их ненавижу. До сих пор. Ты можешь себе представить?
Да.
Ужас. Слушай, голодец, рассказывай, голодец. У 3,5 миллионов россиян выявили онкозаболевание. Вице-премьер правительства Ольга Голодец отметила, что смертность от злокачественных новообразований в России выше, чем в развитых странах. Онкологические заболевания в России занимают второе место среди причин смертности населения. Онкология выявлена у 3,5 миллионов человек. Это ошибочная фраза. Так писать нельзя. Это я сообщаю людям из ТАССа. Онкология – это изучение опухолей.
Да, логия, в смысле...
Логос – это знание, изучение. Поэтому, когда вы пишете, дорогие коллеги из ТАСС, что онкология выявлена у 3,5 миллионов человек, вы сообщаете буквально следующее. 3,5 миллиона человек в России заняты изучением опухоли. До известной степени это верно. Потому что они тоже, ну, изучают свою опухоль.
Вместе с лечащим врачом.
Но онкология – это изучение опухолей. А не заболевания. Понятно, да? А онкозаболевание – это заболевание.
Да.
Договорились? Хорошо, больше не пишите глупости, я вас очень прошу. На этом заседании, совета при правительстве, по вопросам, заявила Голодец. Почему? В структуре всех причин смерти населения онкология, то есть изучение опухолей, Голодец тоже, простите, товарищ Голодец, но вы обделались здесь лингвистически.
товарищ Голодец, товарищ министр, вы лингвистически обделались. Изучение опухоли не может быть выявлено у человека. Как можно выявить изучение опухоли? А вы выявите изучение английского языка, изучение русского языка, выявите?
Ну, мы понимаем, да, что речь идет о
онкозаболевании. Вероятно, все-таки, а? И злокачественных новообразованиях, а не об изучениях опухоли.
Да.
Хорошо, 3,5 миллиона человек. Традиционно второе место. 15,6% русских, процента русских умрут или умирают сейчас от заболеваний со злокачественной опухолью. Значит, и хорошо. А новых выявленных ежегодно составляет более 500 тысяч человек. А должно быть 3,5 миллиона. То есть выявлять надо больше на 7 миллионов. А как? Врачи, позвоните, пожалуйста, 7373948.
Так писали же про то, что была недавно статья про то, почему
онкозаболевания.
Да,
нет, в данном случае онкология, это как изучение опухоли.
Да,
почему
да.
она слабая?
Почему слабая?
Потому что
люди приходят, когда уже совсем клюнет петух.
У нас онкозаболеваемость сильная, а онкология слабая. Понимаете, да? То есть с изучением у нас плохо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Варвара, и я работаю в фармацевтической компании, которая имеет огромный пакет по онкологии и гематологии как раз.
Да. Фармацевтической или фарматологической?
Нет, фармацевтическая компания, мы являемся эксклюзивным представителем немецкой большой компании, и вот как раз-таки они специализируются на заболеваниях.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, почему мы недоисследуемся и в 7 раз меньше выявляем, чем заболевают?
Вот те факторы, которые беспокоят нас, как маркетологов, потому что мы пытаемся эти продукты продать.
Давайте.
Огромная нехватка онкодиспансеров. Вы себе даже не представляете, вот сидит очередь каждое утро, а вот у этого врача, ему нужно подробно посмотреть пациента, а у него есть там 3, 5 минут, 7 минут. Вы же понимаете, что даже ребенка с простудой за 7 минут нельзя нормально посмотреть.
Абсолютно, абсолютно.
А вот у него на онкобольного вот именно столько времени.
Да.
И у него там сидит поток, а ему надо, соответственно, кого-то на радиологию отправить, кого-то отправить там на доп. Исследование, кого-то на кровь. То есть ему надо заполнить в этот момент за эти 7 минут карту.
Да.
И
у него же нянечка рядом сидит, такая пахнущая пирожками, опрятная, толстенькая женщина.
Но это, конечно, есть, но очень лимитировано время, выделенное на каждого пациента. Это раз.
Да.
Два, не могут организовать за госсредства нормальный регистр. Регистр это то, за счет чего во всех европейских и американских штатах люди фиксируют свое заболевание, за счет регистра можно какую-то повторяемость понять, наблюдать, как развивалась болезнь, зафиксировать какие-то эффективные терапевтические
методы.
Можно
у меня к вам вопрос? Можно задать вопрос? Расшите.
Да,
я хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а вот по вектору, вы же видите, мы идем в горочку или под горочку? Мы сейчас в состоянии сегодняшнее в этом вопросе, русское, мы развиваемся и разовьемся, или мы развиваемся, деградируем?
Нет, мы развиваемся.
Нет,
да, даже несмотря на то, что есть очень много отрицательных моментов, я могу так вам сказать. Мой папа в 93-м году возглавил гематологическое отделение Морозовской больницы.
Ох, потрясающе.
И, соответственно, вот 7 лет и был заведующим этого отделения.
Когда то, что вы сказали, очень важно. Извините, у меня просто 5 секунд. Ага. То, что вы сказали, очень важно. Мы развиваемся, а не деградируем. Но очень медленно.
Медленно.
Новости. Опять работа, черт, я уже такой отпал, как пиявка насосавшаяся, и все на свете, понимаешь, и все. Слушай, я не знаю, насколько это серьезно, про Югру, но вот говорят, что там какое-то колоссальное количество людей.
Ну, это известный банк, он на слуху,
да?
Во всяком случае.
Ну, то есть, стоит говорить об этом, товарищ? Я просто,
судя по количеству материалов в СМИ, я думаю, да, в «Коммерсанте» это вообще топовая новость.
Да, я боюсь банков с такими названиями, в хорошем смысле.
Я вообще боюсь всех банков, кроме Сбербанка и ВТБ.
Но с такими названиями уж тем более, что мне кажется, это как-то стрёмно. А? Нет, правда.
Да.
Правда. Я вот... я все-таки нет. До такой степени. Мы же туда несем деньги.
Ну, правда.
Да. Самое дорогое, что у нас
вы
есть.
Вы поймите, людей настолько мало денег, что они не могут платить по предательски 6%, 10% или сколько там требует Сбербанк за, там, не знаю, открытие счета условно, да?
Да.
Я не знаю, еще что-нибудь. Это невозможно. Это люди хотят проценты, люди хотят заработать, а такие банки...
Зачем заработать? Такой... Главное в деньгах это их спрятать. Честное слово тебе скажу, правду говорю.
Да, но вы должны платить за то, что вы их прячете.
Как это, как это?
В любом случае.
Ну как это, как это? Если ты в России кладешь... Нет, с чего ты платишь-то? За содержание счета ты имеешь в виду?
Ну, счета, да, как карточки.
Нет.
То есть даже если вы на карту кладете...
Нет, это сейчас стало
карточку.
Понятно, что Кнорр держит деньги в Женеве или Цюрихе. Здрасте, дорогая, где же ты платишь за содержание счета? За содержание счета ты
Подождите,
платишь...
за открытие счета в Сбербанке вы же должны платить.
Я не слышал про такое.
Я что-то слышала про такое, я не открывала счет в Сбербанке.
Я тоже, какая грязь.
Да,
в хорошем смысле.
Грязь.
Да.
Вот, но...
Нет, я открывал,
но
я открывал. Так. Я тебе могу сказать, они спамят до сих пор. Мне нужно было получить деньги с Трансайра. Я купил на Трансайра билеты на Мальдивы.
Так.
И потом этот рейс... Да, нет, ну, а Трансайра разрушился. Этот рейс отменили. Они должны были мне перечислить 120 тысяч. Ради того, чтобы получить 120 тысяч, я действительно приступил против совести, пошел, открыл счет в Сбербанке.
Так.
Правда. Это было преступление...
Это было бесплатно.
Преступление против совести, да. Преступление против моих потомков, преступление против моего рода. Я в слезах отмаливаю теперь перед родом, перед всеми этот позор. Но я завел в банке Сбербанке счет ввиду того, что мне нужно было 120 тысяч. Алчность двинула меня на это. Но так, чтобы вот понести свои деньги туда, это мне в голову никогда не приходило. Вообще никогда. Ну что, я же идиот, что ли? Посмотри на меня. Я здоровый человек.
Да,
абсолютно. Ну все, слава богу.
За обслуживание карточного счета вы платите везде, в Сбере не платят только пенсионеры. Ну это понятно.
Сережка, что
карточка,
значит?
Карточка понятна.
Где вы платите везде? Секундочку, вы
ну
платите
как?
600 рублей в год.
Да.
Ку-ку, 50 рублей в месяц, еще 62 рубля вы платите за СМС. Понятно, в месяц. Того вы платите 112 рублей за, значит, карточку в банке. Правильно рассуждаю? Вот и все. 112 рублей, товарищи. Теперь попробуйте сообразить, что это меньше 2 долларов. Меньше 2 долларов. Понятно? Вы сколько носильщику даете, который чемодан ваш несет в гостинице? Сколько?
Не знаю. Я не знаю с этими вопросами.
Да что ты говоришь? Она мужняя жена. Она мужняя жена. Нет, ты даешь, ты достаешь 2 доллара всегда, чтобы дать носильщику. И впрочем, говоришь, впрочем, и даешь ему один.
Да. Вырывая из рук.
Я же хохол.
Из липких рук вырывая.
Нет, я же хохол. Я бормочу прямо на испанском или на английском. Я бормочу, что мне этот доллар, пожалуй, понадобится для таксиста, говорю я. И так, что вот что. Я оставляю 1 доллар, и все.
Понятно.
Почему? Потому что я вообще его ненавижу изначально за то, что он мне пришел. Зачем-то он у меня забирает доллар с какой-то стати. Ну, это ужасно.
А носильщики еще где-то есть?
Есть, конечно. Есть.
Где?
Я тебе объясню. Носильщики, мы отклоняемся от темы, но все-таки давай отклонимся.
Давайте.
Значит, я тебе расскажу про гостиницы.
Носильщиков видела в Азии. Вот в Азии в хороших отелях
про...
есть носильщики.
Я тебе расскажу про это самое. Про состояние того, как живется в разных гостиницах.
Так.
Значит, во-первых, есть гостиницы, где вообще на тебя всем плевать. Например, Бельгия. В Бельгии просто сидит чувырла, которая вообще, так сказать, такое, знаешь, как залечь на дно в брюге такое. You American, там, the museum is closed. The entrance is closed. Вот они такие, совсем такие мрачные и дико неприветливые бельгийцы. Вот. А они, значит, они не то, что не несут, они вообще ничего, они даже вообще не говорят. Они тебе дают ключ
молча,
с мрачным видом и смотрят на тебя, полюбопытствуешь ли ты, где чертов номер. Но ты иногда любопытствуешь, иногда нет.
Вот они... По наитию идете.
А я просто, может быть, второй раз в гостинице. Поэтому они считают, что зря говорить слова не надо. Это ты сам найдешь, и все. Ты что, ты что, ты дурак, что ли? Вот. Тебя нельзя оскорблять, не доверить.
Слушайте, я бы так хотел... Вот
в Германии то же самое.
Вот это очень здорово.
В Германии
это очень правильно.
Самое. Do you need help? No. Все, спасибо.
Все, это так, это прекрасно.
До
свидания. Это навязчивый сервис. Да
а
я уже
говорю,
все знаю.
Я говорю, я уезжаю в 6 утра, немка говорит. Ну и что?
Ну и что, да.
Ну и что?
Правильно.
Я говорю, так это, расчет же. Она говорит, да наплюйте. Я говорю, подожди, а я ни карточку не давал, ничего, немке. В Баден-Бадене.
Uh-huh.
Ни карточки, вообще ничего. Значит, то есть она вообще никаких моих следов не знает. Просто, кстати, номер. А я говорю, я в 6 утра уеду. Вас разбудить, в смысле, ну, чекаут такой какой-то. Она говорит, зачем? Я говорю, ну, вы заплатите.
Варум.
Она говорит, вы найдете ключ внутри двери гостиницы. Ну, вход.
Да.
Дверь будет закрыта. Вы ее изнутри откройте и уходите. Я говорю, а дверь-то останется открытой? Она говорит, ага. Я говорю, и ключ будет в двери? Она говорит, ага. Я говорю, и вы не проверите, не украл ли я что-нибудь из номера? Она говорит, ага. Я говорю, ну у вас нет даже номеровой карточки. Она говорит, no problem. No problem. Вообще насрать просто. Это Германия. Это Германия. Так. Полное доверие и все. Потом я как-то останавливался или нет, если не помню. В Швейцарии, где дальнобойщики стоят. Мы были на съемках, и для того, чтобы завтра из Давоса приехали, а в Цюрихе не нашли гостиницы. Ну, не знаю почему, не нашли гостиницы. Или дороговато было. И мы поехали куда-то от Цюриха, значит, и тоже там гостиница для дальнобойщиков. Какая-то совсем такая. Но еще на территории Швейцарии.
Да.
Не Германия. Вот. И тоже, там тоже так было. Типа, мы вас в гробу видали.
Удивительное дело.
Абсолютно никто, никаких чемоданов, ничего. Это вот Швейцария, Германия, Франция тоже. Значит, Бельгия тоже. И, в общем, даже Англия.
Это какие-то действительно маленькие отели, да. Потому что сетевые просто молча снимают деньги, сразу скажешь.
А в Испании, типа, не очень навязчиво. Но, сейчас я тебе припомню, где. Есть... в Испании нет, в Испании вообще можешь просто взять тележку у них, сказать. Они, например, тебе говорят, тебе нужна помощь? Там, ты говоришь, нет, но тележка мне нужна. А вот такая тележка, такая отельная, красивая,
золотая. С бархатным днищем красным.
А они говорят, так возьмите, нужна, так возьмите.
Ну да.
Вообще не парит.
Верните только обратно.
Да? Я говорю, прикатите ее назад. Они говорят, да нет, бросьте в коридоре. Бросьте в коридоре, мы пошлем
человека. Правильно, Сергей. Абсолютно. Вот серьезно, зачем нужны вот эти семенящие за тобой носильщики, вот эти вот...
Вообще,
вот их в кепочках.
Но! В Севилье была гостиница, где как раз вот жопу вылизывали, бегали за мной.
Да, омерзительно.
Да, омерзительно. Но они бегали за мной с шампанским, все время открывали передо мной, говоря, что я лучший из гостей там за всю их историю отеля. Мерзость какая-то, не помню. Значит, все время шампанское внизу, шампанское наверху, они, ну, каву, правда, открывали каву. Вот. И все это, и бегали за мной, включали выключатели и все такое. Мне пришлось дать ему доллар в результате. Ну, или евро, не помню. Вот.
Чтобы он отстал уже наконец.
А в Азии действительно пристают. В Азии пристают.
В Азии совсем, по-настоящему навязчивый сервис, да. Но там сейчас... как-то быстро к этому привыкаешь уже.
Разрешаешь носить себя на руках.
Да.
И все. Ну все. Ну хорошо. Ладно, погнали дальше. Не, погоди, мы про игру же начали говорить. Про игру. Ребят, кто залетел в югре? Расскажите нам, пожалуйста. Нет, вот Америка звонит. Америка. The Beautiful. Вообще, здрасте.
Алло.
Да, здрасте. Откуда вы звоните?
Сергей. Я звоню вам из Сан-Диего.
Да.
Вот, у нас тут почти час уже. Вот, хочу сказать, что вы каждый вечер дарите нам счастье.
Спасибо. А разве сейчас... Уже ночь. Алло, что он говорит?
Я не расслышала.
Да, счастье. Спасибо. 7373948. Я щедро дарю счастье. Знаете почему? Я в нем купаюсь. 7373, а? Скажите мне, пожалуйста, про югру. Люди, которые носят деньги в столь подозрительные места. Ну, я в хорошем смысле. Я ни в коем случае не пытаюсь очернить эту организацию. Но просто я говорю, что я, например, ни в коем случае бы не стал... Ну, это как бы чересчур для меня. Деньги — это самое дорогое, что у вас есть. Послушайте меня. Один человек очень честно сказал, она сотрудница сказала. Она сказала, Сережа, тебя в действительности интересуют только бабы, мотоциклы и деньги. Бабы, мотоциклы и деньги. Но поскольку бабы, они есть, ну, в смысле в хорошем, они есть сущность, не зависящая от меня, то есть они есть и точка.
Так.
Мотоциклы зависят от денег.
Так.
То деньги это самое дорогое, что есть. Деньги это самое дорогое, что есть. Представьте себе, что у вас есть самое дорогое, что у вас есть. И вы его тащите в югру.
Может быть, это такой вид русской рулетки?
Нормальные люди.
Казино закрыли, а это такой азарт, я не знаю. Там...
Какой банк? В какой банк идти, говорит Нефман? Можно я вам расскажу? Без рекламы. Значит, банк должен быть дочкой иностранного банка. Внимание. Теперь слушайте меня. Ситибанк, Райффайзенбанк, Societe Generale Восток, Unicredit Bank. Всего 4 банка. Их всего 4. Ну все, все остальные. Ну, Райффайзен напрямую связан с Сечиным. Вы смеетесь? Райффайзен последний будет, кто падет. Когда падет последний исполин, наконец, Райффайзен будет все еще выситься. Потому что Райффайзен дружит с Сечиным Игорем Ивановичем. соображайте сами. Дурака-то не валяйте. Ну и все. Правильно? Угу, а? Угу. Игорь Иванович не даст пасть Райффайзену.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае. Райффайзен, значит, меняем местами. Райффайзен, Юникредит банк, это крупнейший банк Италии.
Угу.
И вдобавок, значит, это им управляет нашим австрийский Юникредит. То есть немчура, австрийская немчура управляет нашим Юникредитом, который итальянский, например. Ну, поскольку итальянцы придумали банк, то это круто. Это круто. Это вот. Дальше. Райффайзен Юникредит. Что я сказал? Ситибэнк.
Ситибэнк.
Ситибэнк. Они параноики. Они тебе 10, если ты заходишь на их сайт, они тебе 10 раз спрашивают пароль. На каждого вообще все, что ты делаешь, 10 раз пароль. Потом нужно клясться мамой. Потом нужно клясться на Библии перед каждой страницей. Полные параноики. Обокрасть тебя в Ситибэнке невозможно. Ситибэнк самый в этом смысле параноидально надежный.
Он тоже зарубежный.
Американский.
Американский.
Он американский. И остается Societe Generale Восток, в которой я ни разу не хаживал, но название вызывает доверие. Больше ничего. А? Название. Ну, уже Югра, Societe Generale Восток. Что у тебя больше вызывает доверие? Объясни, пожалуйста.
Генераль.
Генераль. Мон генераль. Восток. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый.
Да, здравствуйте.
Никита.
Да, здравствуйте.
На самом деле, потери-то мы видим только физических лиц.
Да.
Это порядка 180 миллиардов. Но есть еще средний блок, малый бизнес и корпорат бизнес.
Да.
И цифра 180, она далеко не последняя. По прогнозам аналитиков, которые, ну скажем так, последние месяцев 9 очень пристально наблюдали за игрой, количество корпоративов, ну то есть корпораты так называемые, да, это юрлицы и бэшники, там порядка тоже в районе 50 миллиардов. Это вообще будет нонсенс в современной России, когда под бдительным надзором Центрального банка происходит вопиющий случай воровства.
Да, да, да. Ситибанк с американцами имеет только общее имя, говорит Пабло. Пабло, Пабло, эрмано, курирует Ситибанк тутошний, английская дочка. Чего вы мне поете-то? Я изучаю эти вопросы, прежде чем поднести самое дорогое, что у меня есть.
Вот там интересно. Спрашивали Тиньков.
Тиньков.
Вот, тоже название такое.
Тиньков у меня, если бы я сейчас не собираюсь делать антирекламу или обижать Тинькова, который очень ловко задирает ногу на ногу. Я его видел. Тинькова я видел, он брал интервью у Фридмана.
Так.
Он очень ловко задирает ногу на ногу. Угу. Очень ловко. Совершеннейших листаков. Но Тиньков, если бы у меня был выбор Югра или Тиньков...
Вы бы пошли в Тинькофф.
Я бы пошел в Югру.
А, да ладно.
Я бы пошел в Югру. Да, ей-богу, если бы осталось два банка на свете. Не знаю я про банка Intensa, не знаю, просто не знаю, пока нет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А что бы вы сказали про СМП?
Не знаю ничего, а что мне говорить про СМП? Зачем мне говорить про СМП? Я уже все сказал перед этим. Смотри, вы были в Югре, расскажите мне о своих страданиях, пожалуйста, а мы порадуемся. Расскажите мне, как вы страдаете, как вы горько плачете, а мы порадуемся. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Я здесь, здрасте.
А вы знаете, вот сейчас со мной тут рядом сидит человек.
У него деньги в Югре.
У нее, которая положила деньги в Югре 2 месяца назад, да, коллега.
Так.
И... даже не парится по этому поводу. Вот сидит, улыбается. Не знаю, она
дайте
говорит...
Трубку. Дайте трубку. Ну почему она говорит нет? Ну почему нет? Ну что значит нет? Ну что значит нет, когда да?
Алло.
Здравствуйте,
алло,
как вас зовут? Здравствуйте, как вас зовут?
Мария.
Мария. Скажите, пожалуйста, ну это же разрушительно. А почему вы улыбаетесь?
Ну, потому что вклады застрахованы, и деньги нам вернут.
Скажите, пожалуйста, ну хорошо. Но вы понимаете, что 180 миллиардов нет у этой организации, которая все застраховала?
Вы знаете, пока мы об этом не думали, узнали только об этом вчера,
да.
Но рассчитываем, в принципе, что деньги нам вернут.
Ну, смотрите, можно я вам прочитаю сейчас Коммерсант? Вот сейчас на ваших изумленных глазах я прочитаю и Коммерсант. Вчера ЦБ сообщила о введении в Югре временной администрации на 6 месяцев и моратория на удовлетворение требований кредиторов на 3 месяца. Это страховой случай для вкладчиков, в том числе для вас. Через 2 недели вы... в том числе, сможете обратиться в агентство по страхованию вкладов АСВ для получения выплат до 1,4 миллиона рублей на каждого, если ЦБ не определится прежде. Но понимаете, когда 180 миллиардов люди пойдут забирать, вас будет многовато?
Ну да, наверное.
Деньги чем хороши, Мария, послушайте, но деньги чем хороши, что их можно быстро достать. Раз. А вы полгода промурыжит вас. Вот увидите.
Ну, наверное, да.
Скажите, а выбор банка, почему вот вы выбрали Югру? Объясните мне, пожалуйста.
У меня выбрал Югру муж, потому что был высокий процент. Один из самых высоких процентов. И у нас уже не первый банк прогорает.
Да.
У меня муж этим всем занимается, поэтому банки перечислять я не могу, какие прогорели.
Да.
И он в первый же день получал все деньги. В первый же день. Мы не потеряли ни копейки. Да.
Умел снять. Слушайте, можно я вам расскажу историю? Короткую. У вас есть время по-прежнему?
Конечно.
А мы же чаржуем этот телефон вашего коллеги, так что нам пофиг, правильно, Михаил Иванович? Слушайте.
Абсолютно точно.
Да, слушайте. Значит, я хочу сказать, что в Китае, в Древнем Китае, в одной из династий было правило выбора чиновника. Они стреляли из лука. Значит, китайцы считают, что правильный путь срединный. Срединный путь. Смотрите, значит, смысл заключается в том, что если человек яростный, гневливый, такой напористый, то он сильно прижимает тетиву, и стрела идет правее. Это гневливый человек. А если человек деликатный, осторожный, мягкий, такой кошачий, то он слабенько тетиву к носу прижимает, слабенько, и стрела идет левее. А если человек сбалансированный, как мы с вами, то он правильно прижимает тетиву к носу, и у него ровно в десяточку идет. Значит, поэтому не надо выбирать самый высокий процент. Мария.
Вы поставили в тупик человека.
Вы онемели. Выбирайте аккуратно, аккуратно, серединный путь. Ну, я Марию учу. Выбирайте срединный путь. Ты понимаешь?
Я, Сергей, все уже поняла.
Все поняла. Вот лук, вот мы его прижимаем к носу. Так, мы его выравниваем, и это самое...
Да, от добра добра не ищут.
Бери серединочку. Серединочку, не надо ходить поверху. Это неправильно. Понимаешь? Ну, я серьезно говорю. Сейчас мы позвоним тренеру по стрельбе из лука.
Хорошо говорить это тем, кто не нуждается, а те, кто пытается как-то заработать, улучшить свои, так сказать, свое состояние финансовое.
Да.
Они идут, да, в такие банки.
Да.
Потому что...
Ничего не улучшат они, ничего не улучшат. Алло. Булат, приветствую, это Сергей.
Ошибся номером.
О, я ошибся номером. Булат тренировал меня в стрельбе из лука. Черт знает когда. Я думаю, может быть, лет, мне страшно вспомнить, 12 назад.
Угу.
Он тренировал меня. И сейчас мы с ним задружились в Фейсбуке. Оказывается, что это был не он, это была мистификация. Но в Фейсбуке-то он. Значит, он бы мне рассказал про испытания в стрельбе из лука в Древнем Китае.
То есть вы так основательно с теорией там все изучали?
Мать, ну это правда?
Я понимаю, о чем вы говорите.
Яростный человек промахивается, яростный промахивается и нерешительный промахивается.
И истеричный промахивается,
да,
потому что пытается натянуть изо всех сил.
Да. Стрельба из лука, она показывает, хороший ли ты чиновник. Вот же в чем дело. Понимаете? 7373948. Спокойный, рассудительный. Вот Путин бы попал в десяточку. Путин бы попал, у него редкое самообладание, невероятное. А? Нормально я сказал? Хорошо. 7373, а?
Очень точно.
Я сказал точно. Слушай, поехали дальше. Значит, или мы не меняем тему? Давай, вот все звонят. Югровские звонят толпами. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Виктор, Москва. Ну да. Вот у меня был в банке Москвы вклад, и довольно большой я потерял деньги.
Да.
Ну, там примерно, ну, не очень много, там, может быть, 200 тысяч долларов. Вот, но смысл в том, что это довольно длительный процесс, и там, по-моему, тогда 700 тысяч было, что ли.
Было 700, теперь 1,4, да.
Да, и я даже эти 700 там как-то очень долго получал, вы правильно сказали, что...
Да, полгода будут морожить.
Да. А вот насчет, вы перечислили банки, да, вот...
Нет, я хожу только в иностранные дочки, но на самом деле в России запрещены дочки, запрещены филиалы, в сущности.
Да, и я вам больше скажу, вот у меня есть счет в Сити, в американском.
Да,
якобы американском. Российского. Не-не-не-не-не. Именно
в том американском.
Да. Я не могу с Сити российского перевести, как это был бы перевод между счетами.
Нет, потому что я вам объясню. В целях обеспечения суверенитета России русские власти, это еще в 90-е было принято, запретили здесь филиалы и дочки, прямые дочки иностранных банков. А
да,
каждый из иностранных банков должен открыть здесь русскую организацию. Русскую. Но мы знаем, что связи между ними, тем не менее, широчайшие. Обмен со сотрудниками широчайший в руководстве и так далее. И так далее.
Да, Сергей, можно, да. Извините, я вот последнее школа. Добавлю. Школа. Я хочу сказать, что, да. Значит, если люди хотят сохранить деньги, а не приумножить их, да, то им лучше открывать все-таки в европейских банках, потому что,
нет,
во-первых, там
нельзя, сумма страховая нельзя, больше. Нельзя.
Я вам объясню. Нельзя, можно.
Нет, нельзя. А, значит, они должны на себя настучать, во-первых, здесь, в России. Во-вторых, они абсолютно ограничены по инвестициям. Например, предположим, что люди здесь, московские, открыли в Европейском банке, не знаю, там, в Берлине где-нибудь счет, да? Они должны, настучать на себя в налоговую, раз. Второе, они дальше, но это фигня, это не страшно. Значит, они должны дальше ограничить себя в инвестициях так, я сейчас забыл мудрые слова, но они должны, типа, купить акции Газпромбанка, там, типа, банды по 2% годовых какие-нибудь, понятно?
Не-не-не, Сергей, если вы кладете на депозит, просто деньги
депозит,
на счет,
депозит маловато дает сейчас.
Но вы не будете платить с этого налога, если вы просто держите деньги
понятно,
в банке.
Это понятно. Но да, в старые
это
времена,
лучше, чем под подушкой.
В старые времена, когда было 6% ФРС, значит, вы клали на депозит, получали 4,5%. Но сейчас старые времена прошли. Что делать? Что делать?
Нет, это лучше, чем вот бегать за своими деньгами, значит, или вот как тут недавно было, значит, 100 миллионов человек положил, его же управляющий
хорошо. А если что-то случится и надо рвать когти прямо к финской границе, лучше, чтобы это самое, чтобы какой-то кэш был. Чтобы там это... Как...
Если рвать к финской границе, 10 тысяч долларов достаточно для того, чтобы пройти все круги вот эти вот. Мне так кажется.
А мне нет.
Все-таки мы... мне так кажется.
А я думаю, полтос должен быть. Полтос.
Не, полтос это с семьей, если с семьей.
Я понял. Согласен.
Если один, то десятки хватит.
Спасибо. Спасибо за оптимизм. Вот, пожалуйста. Человек... Мне нравится, когда я говорю с оптимистами. Хорошо. А? За десятку, надеюсь, преодолеть нашу границу и все остальное.
А там-то что?
А
там-то как?
А чиновник кувшиное рыло тоже хочет Катеньку. Помнишь это?
Ну, конечно, да.
Кувшиное рыло. А кувшиное рыло тоже хочет котлетку. Еще котлетку. В движении.
Подъем. В движении.
Так, бульвары омерзительны, Садовое кольцо адское, только на 10 часов по циферблату более-менее, и на 8 часов по циферблату более-менее, Садовое, я говорю про Садовое. Третье транспортное кольцо, на Востоке, кстати говоря, едет приличненько очень, на 8 часов по циферблату тоже неплохо. Все остальное, и вокруг, в особенности, Тверской, омерзительно, на 12 часов по циферблату, на час по циферблату внешнее, ужасное, третье транспортное. Дальше от Качева, всего 5 баллов, кстати, и дальше вы видите перед собой роскошный пустой город, пустой, покинутый жителями. За третьим кольцом все. Там просто одна муха летит, комарик летит. Его слышно. Почему? Никого нет, машин нет, ничего нет. Тишина. За третьим транспортным кольцом. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник. 11 июля.
Подъем.